Здравствуйте, вот мы в эфире. Здравствуйте, дорогие друзья. Дмитрий Юрьевич, рад приветствовать.
Доброе утро.
Мы сегодня в таком немножко усеченном составе. Мы каким-то образом, у нас наш друг-писатель, он движется то ли из Москвы в Петербург, то ли из Петербурга в Москву, то ли в Майами, может быть.
В Майами.
В Майами, гад, едет на Сапсане. Вот, обещал вроде как из Сапсана подключаться. Вот, Трофим у нас находится на редакционном задании. Он, значит, с иконой, изображающей Иоанна Кронштадтского, находится сейчас прямо в городе Балашиха, который нас так пугал, Илья Меркури на днях буквально, находится в Балашихе, где, значит, от блеска погон вокруг храма, там просто, значит, глаза режет, сообщил Трофим. Может быть, тоже мы его попробуем как-то вывести, подключить, если он расскажет. Там он вручает, соответственно, в храме Росгвардии, в день основания Росгвардии, он сегодня вручает вот икону, деньги, на которые собрали наши зрители, икону Иоанна Кронштадтского. Вот, у нас большой был, очень-очень много обсуждений выбора этого подарка было, ну, потому что люди разных вероисповеданий. У всех, как говорил мэр Лужков, как байка такая или правдивая история, когда мэр Лужков приехал на Поклонную гору, где построен православный храм, синагога и мечеть, он сказал, что ну прекрасно, теперь москвичи смогут, значит, поклониться Иисусу, и Магомету, и другим богам. Вот, поэтому... в одном месте, в общем-то, это удобно. Но так как люди у нас разных вероисповеданий, некоторые вообще не верующие, как вы с тобой, ну, в общем, мне кажется, ничего плохого в таком подарке нет. Во всяком случае, он займет какое-то место на долгие годы, с большой вероятностью переживет нас всех, вот, и от зрителей изоленты будет находиться вот в храме, который построен в Балашихе. Но если очередная Октябрьская революция не случится, и храмы опять не снесут, вот, но он, в принципе, учитывая специфику архитектуры этого подмосковного, так сказать, жемчужины Подмосковья, то, в общем-то, этот храм, на мой взгляд, он является архитектурным бриллиантом Балашихи. На сегодняшний день даже небольшой. Там рядом находится дивизия имени Дзержинского, что тоже символично. Видишь, там дивизия Дзержинского, тут же храм, так сказать, все это, в общем, мне кажется, довольно интересно. Там наша икона. Поэтому я бы воспринимал это с радостью и свойственной христианам, как бы это правильно сказать, благотерпимостью какой-нибудь. Вот. Ну, а ты, Дмитрий Юрьевич, вернулся из Крыма, да, солнечного. Как там?
Точно, да. Ну, отлично. Мне очень нравится. Я всегда с удовольствием в Крым езжу. Заехал, заселился в гостиницу «Ялта Интурист». Отличная гостиница, прекрасный сервис, все хорошо. Зоопарк на территории там, понимаешь, от леопардов до шимпанзе все есть. Никаких запахов, удивительно. Вот. Персонал отличный. А самое главное, 50-метровый бассейн с подогретой морской водой. Плюс 28 градусов. И когда на улице, я не знаю, там плюс 3, плюс 5, а ты барахтаешься в воде. Последний раз такое в Исландии было так хорошо. Вот. В общем, понравилось. Отлично кормят, прекрасно время провели. Взяли машину на прокат, гоняли везде. Начиная там от Ласточкиного гнезда и заканчивая Феодосией. Не знаю, везде. Все объездили, все обскакали. Очень интересно.
Что там с инфраструктурой? На Крымский мост не ездил? Ну, я-то так и не видел этого ничего. Я видел только аэропорт из нового, потому что я был там последний раз еще 2 года, ну, получается, еще до изоляции, то есть это 2000, получается, 19-й, наверное, год, да? Да.
Мост далеко, это на машине надо заезжать, я-то на самолете прилетел, то есть мост далеко. Но по трассе Таврида, по куску возле Симферополя отлично промчался. То есть трасса прекрасная, в великолепном состоянии. Вообще ехать очень удобно. Наверное, я надеюсь, уже я всю не проехал, но, наверное, уже ее достроили. Ну и там кругом работы по прокладке дорог, они, знаешь, даже с земли выглядят циклопическими. Сколько там навезено земли для организации свежих новых развязок, там вообще туши свет. Видно, стараются. С жильем другое, там, знаешь, когда ездишь, надо это, я ж за городом живу, ну и тут мимо частных домиков все время езжу. У нас все-таки север, народу меньше и земли сильно больше пригодной для жилья, по всей видимости. А там они натурально, знаешь, как сакли в горах, там налеплены один на другого, все очень тесно, все какое-то такое маленькое, как они там живут, прям даже это теряешься.
Там земли-то хватает, но понятно, что основное, конечно, это степь. А прибрежная зона, где растут деревья, она, конечно, очень ограничена, где собственно, вот горная вот эта местность и, соответственно, вот этот вот рельеф, я уж не знаю, как там, субтропический.
Южный берег Крыма, да.
Да, это, конечно, очень круто, и это здорово, это прекрасные места, и море, и там, да, там, наверное, земля не дешевая. Вот, ну а что народ, есть ли, так сказать, туристы, или пустовато пока еще?
Ну, в целом, первое, что бросается в глаза, это изобилие советских автомобилей. То есть, «Жигули классика» там представлена настолько богато, что я как-то в России такого, ну, я не это, не показатель, но такого количества этих машин я нигде не видел. То есть, как-то лично у меня складывается впечатление, что последние лет 30 народ деньги заработать не мог. Просто вот не мог. Вот. Что до местных жителей, ну, я же это не в гости к местным жителям ездил, но тех, с кем я общался, с таксистами, как обычно. Ну, что они говорят? Что, типа, вот, закрыли Украину, и теперь украинцы в Крым не едут. И это очень плохо. При этом они, значит, рассказывали, что украинцы всегда приезжали на своих машинах и везли полные багажники и прицепы картошки, сала и всего остального с собой. Когда приезжали, они ничего не покупали, жрали все строго свое. Ну, то есть, я так понимаю, от них экономической пользы практически никакой не было. Ну, кроме оплаты за жилье, может быть. Вот. Но теперь вот они не приезжают, украинцы, это очень плохо. Теперь они все едут в Одессу, и в Одессе все в шоколаде, а вот здесь туристов нет. И это печаль, так сказать. Это номер один. А номер два... Ну, там ездили к знакомым, там очень интересно посмотреть, как местные живут. Вот типа дом хозяйский, а рядом там пристроечки, а пристроечки побиты на маленькие комнатушки, где по две, по три коечки стоит, чтобы пускать постояльцев. И раньше-то это приносило серьезные деньги, а теперь говорят, россияне туда не едут, вообще не едут. Ну, это, как ни трудно догадаться, в связи с...
А можно Трофиму звук выключить, пожалуйста? Или давай его попросим что-нибудь сказать и отключим, потому что...
Да, сейчас я быстренько тогда вам скажу и отключите меня.
Давай, давай.
Привет, привет.
Привет, привет, Юрий, с возвращением.
Спасибо.
Я вышел, да?
Да, да, нормально.
Так, я хочу, во-первых, сейчас поблагодарить всех наших зрителей, которые, во-первых, приехали. Сейчас много нас достаточно зрителей приехали. Вот они здесь ждут торжественную церемонию. Торжественная церемония начнется минут через 20. У нас подмосковный сибиряк приехал. Еще ребята, наши зрители, соответственно, просили передать большой привет. Не смотрят сегодня эфир. Вручение нашего подарка будет где-то в 11.30, в 11.40. Ну и после этого я еще минут на 10 попытаюсь зайти, рассказать, как все это прошло. Тут приехало огромное количество людей, очень много росгвардейцев, я не знаю, несколько сотен, наверное, человек. Праздник пятилетия, сегодня день, раньше это был день внутренних войск, насколько я понимаю, теперь это день Росгвардии. Соответственно, такое все очень интересное мероприятие, очень красивый построен собор, я сейчас попытаюсь его как-то показать. Вот, кстати, Балашиха нифига не грязный район.
Балашиха?
Ну, Балашиха, окей. Нифига не грязный район. Это очень, кстати, облагороженное, хорошее место. Приведено все в порядок. И у Илеса несколько устаревших были данные. Ко мне тут даже подходили наши зрители, которые живут в Балашихе, и просили передать Илесу Меркури, что он давно не был в этом прекрасном городе.
Видимо, давно тещу не проведывал.
Вот. Видимо, давно тещу не проведывал, как вот мне тут подсказывают зрители. Вот. Поэтому что, не буду вас отвлекать, Дмитрий Юрьевич.
Хорошо, да.
Вот, будет, да, буду на связи, как смогу, выйду.
Ну, ты можешь на самом деле записать видос какой-нибудь и выложить его в нашу телегу, и там все посмотрят, собственно.
Да, мы сейчас будем пытаться с Дмитрием Юрьевичем Захаровым тут вот что-то сделать с точки зрения видео, и потом все это дело выложим. Хорошего эфира вам.
Давайте, счастливо.
Удачи.
Пока.
Вот. Ну и в общем говорят, что это дорогие россияне не хотят больше в таких условиях отдыхать. То есть у них теперь есть деньги, каким бы это странным кому ни показалось, и они требуют другого уровня комфорта. Вот. Так что вот так. Ну, в целом доволен, что, как обычно.
А погодка как там? Снега никакая не было?
Вообще. Да там дождик все время идет, да. Там такое.
Там зимой это так, не очень.
Да. Лучше, чем у нас, я тебе так скажу. Заметно, причем лучше.
Комментариев поднасыпали. Давай я зачитаю быстренько, чтобы мне это не забыть потом. Потому что, когда ты приходишь, сразу много начинают люди писать на радостях. Это правильно, кстати. Спасибо вам за это, граждане. Пишите, потому что те, которые сопрягаются и сопровождаются денежными вспоможениями. Сегодня я как-то прямо вот незримо присутствую на этой храмной церемонии. Мне такие слова вот. Вспоможение, благопристойное и так далее. Linux Hooligans, 200 рублей. Dream Team, пламенный привет. Привет и вам, Евгений, 100 рублей. Спасибо большое. Лучше бы идола Перуна подарили. Мне кажется, это более духоскрепно, сообщает Андрей Зосимов. Возможно, но это кому как же. Дело такое. Вот. С точки зрения, кстати, ну, развития технологий, скажем так, религиозных, идол Перуна стоит на гораздо более низкой ступени. Так сказать, вот, религиозные мысли, чем христианство. Так что, не знаю, вам, наверное, ближе, а другим, может, и нет. Вадька 137, 400 рублей на добрые дела. Спасибо, Вадька. Андрей Мустакимов, 400 рублей. И таки да, великолепная серия про 80-е. Посмотрел сумбатовскую первую серию док-фильмов. Прям огонь. Роман Юрьевич, 200 рублей. Сегодня в День Росгвардии начался праздник Пейсов. Совпадение? Но это опять же кому как.
Не думаю.
Вот, я честно говоря, да. Понимаете, такие совпадения, мы можем, конечно, порадоваться за ортодоксальных иудеев, которые проходят службу в войсках Росгвардии, поздравить их с этим праздником. Очевидно, у них определенные какие-то послабления. Может быть, там яйца дадут дополнительные или что-то еще выходной. Вот. Но вообще, конечно, такие совпадения, это ж вы понимаете, да, куда обращаться. Вот, мы обязательно зададим вопрос людям, которые ближе к этим инстанциям, чем мы с Дмитрием Юрьевичем. У нас здесь чисто сегодня атеистический кружок, поэтому мы, в общем, не знаем, совпадение это или так задумало, так сказать, провидение Господне. Надежда Николаева, 500 рублей. Спасибо, Надежда. Так, что-то еще говорю. Дмитрий, отличная, Зейн Коломбо, 40 рублей. Это как судья продажная, кричал Рамзан Кадыров в микрофон в свое время. Вот. Так, сейчас еще что-то где-то было, сейчас гляну, не пропустил ли. Привет из Оленщика, Андрей Мстакимов, по-моему, читал. Спасибо за третью часть 80-х, Денис Алексеев, 100 чешских крон, ждем продолжения. Будет обязательно, у нас вся жизнь, как мы уже говорили, впереди. Дмитрий Юрьевич, мы тут пока, тут, кстати, замечательно, а дайте я прочитаю прикольную одну вещь, Дмитрий Юрьевич, тебе понравится. Тут отличился МИД Белоруссии, который раньше замечен вообще не был в подобных шутках. Не видел сегодня с утра, нет?
Не.
МИД Белоруссии, значит, ну там сначала посольство США, у них, по-моему, позавчера в Белоруссии был, значит, день 103-я годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. Это которая вот с красно-белым флагом. Вот. Ну и посольство США, значит, на своем сайте опубликовало поздравления белорусскому народу в связи с этим, что вот вы идете по непростому пути, боретесь за независимость, и тысячи белорусов требуют, значит, сейчас права свободно определять судьбу своей страны, многие платят высокую цену за то, чтобы их услышали, в общем, борьба продолжается, и мы с вами, написало белорусское, американское посольство в Белоруссии. На что белорусский МИД, значит, написал замечательный ответ, официальное заявление белорусского МИД. Комментарий пресс-службы МИД в связи с заявлением посольства США. В связи с заявлением посольства США 25 марта выражаем искреннюю признательность американской стороне за проявленную, наконец-то, готовность перевести двустороннюю риторику в конструктивное русло и за поздравления со значимой датой в истории нашей страны. Будем только приветствовать распространение данной практики и на государственные праздники. Мы признаем свои ошибки и пользуемся случаем, чтобы принести извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение БЛМ по всей стране насчитывает десятки миллионов участников. К сожалению, сегодня американское общество глубоко расколото, как заявил Джозеф Байден. Дальше цитата Байдена. Мы также поддерживаем устремление народа к лучшему будущему в этот день и каждый день. Поэтому считаем, что только подлинный инклюзивный диалог поможет американской нации объединиться в этот сложный момент истории. В качестве бескорыстного жеста доброй воли Беларусь, имея опыт площадки переговоров в рамках ТКГ, готова предложить свои услуги в организации такого проекта и так далее. Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. В настоящее время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить несколько человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов. Мы восхищаемся мужеством и решительностью американских героев, среди которых Джулиан Ассанж, Эдвард Сноуден и Челси Мэннинг, которые поддерживали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе. Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия. Мы благодарны назначенному послу США Фишер за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы. Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос. В знак неимоверной признательности МИД готов вне очереди принять заявку ее превосходительства на получение белорусского гражданства, чтобы включить в ее список избирателей, дать возможность участвовать в голосовании. Это же можно сделать и без гражданства на какой-нибудь признанный Фишер электронной платформе. Пропущу. Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией. Могли бы перебросить находящиеся в регионе белорусские строительные организации для передачи опыта и помощи жителям южных штатов в связи с преодолением природной стихии. Искренне желаем американскому народу единства, а также, не спотыкаясь, подниматься вверх по лестнице американской мечты. Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится, и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать 6-й флот США у морских границ Беларуси.
Не спотыкаясь по лестнице.
Официальное заявление белорусской пресс-службы белорусского МИДа очень забавно. Ну, ты удалось тебе посмотреть все-таки интервью Собчак-то с маньяком?
Кусок включил. Так. Ну, что себя на отдыхе отравлять, как ты понимаешь. Там сам факт прекрасен. Я вот в прошлый раз упоминал, скажу еще раз, что при советской власти выпускали серию книг «Советские писатели О». Например, «Советские писатели О США». Вот настоятельно всем рекомендую почитать. Там прям это красной строкой проходит. Как американская пресса носится вокруг преступников, берет интервью, показывает, разбирает там туда-сюда, с таким вдохновением ковыряясь и копаясь там в этом дерьме и разбрасывая все вокруг, чтобы заляпало всех окружающих. Но это омерзительно. И у всех советских писателей вызывало совершенно понятное и закономерное возмущение. Ну, а теперь мы сами в этом живем. Вот все, что говорили большевики, все оказалось правдой. Причем правда оказалась в миллион раз гнуснее, чем это было понятно из большевистской пропаганды. Омерзительно, не знаю. В чем смысл общения с подобными персонажами? Давайте цикл передач про варьё сделаем, про воров в законе, например. Какие-то прекрасные люди, как у них четко воровской ход поставлен. Блюдутся ли понятия? Это же образец для подражания. Как это? Вот ты знаешь, я когда были у нас известные события на Кавказе, где гражданин Черномырдин там беседовал по телефону с Басаевым. «Шамиль Басаев, говорите громче». Вот тогда же внимательно читал как и смотрел, как это принято делать на Западе. Вот, например, на Западе, это у англичан так, вот если показывают террориста, террорист там сделал какое-то заявление, то показывать его можно, но ему нельзя давать говорить. То есть вот изображение есть, он губами шевелит, а за кадром диктор говорит, ну, утрирую, конечно, сегодня известный гад, убийца и подонок, фамилия, имя, отчество, сообщил следующее. И дальше его слова излагаются в нужном ключе. Что он негодяй, террорист и подонок. Нельзя давать говорить Шамилю Басаеву на население Российской Федерации. Просто нельзя. Это азы вообще журналистской работы. Вы же формируете общественное сознание. А вот если подобному персонажу давать говорить, вещать на публику, то я тебе, имея некоторый опыт, я совершенно четко скажу, что половина будет плеваться. А другая половина скажет, а что, нормально говорит, что не так-то. Мы резко положительно оцениваем то, что он хорошо говорит, идеи толкает правильные. Ну, вопрос, зная подобные вещи, вы зачем это делаете? Зачем? В чем смысл? К Ксении Собчак никаких вопросов лично у меня нет. Это для нее естественное поведение и абсолютно естественные поступки. А к тем, кто вот это вот продюсирует, показывает и пропихивает, это зачем? Какие цели эти люди преследуют? Вот.
Ну, у меня примерно такая же точка зрения по поводу Ксении. Это ее, в общем-то, в каком-то смысле работа. И как бы, если бы не она, нашелся кто-нибудь другой, скорее всего. Но да, беспокоит ровно то же самое. Вот какая-то реакция, ну, мне кажется, для нашего общества это такой кейс, на основе которого надо принять все-таки какие-то правила. Понятно, что она нарушает норму этики журналистской, да. которая прямо предписывает оценивать вред от своей деятельности обществу, людям, конкретным людям. Ну, я уж не говорю о жертвах, да, ну, одна там согласилась дать интервью, другая отказалась, и это могло бы быть поводом вообще это все не снимать, но другой момент. Ведь вот то, что ты говоришь, когда этот товарищ выступает, многие, может быть, даже его не одобрят. Там, он скажет, слушайте, ну да, у него своя правда. Он вот тоже пострадал. Они создают ему человеческий образ. А так как общество у нас, так сказать, оно жалостливое по так сказать, даже христианским канонам, мы же должны всех прощать и жалеть, то вот. Плюс вот меня вот тоже для тебя вопрос такой. Мне кажется, что чувак вышел, он говорит, слушайте, меня встречали круто, тут вообще толпа журналистов, отлично себя чувствую. И к нему полетели просто, значит, предложения финансовые, там слухи, не слухи, но 100%, что ему и на телеке что-то предлагали. И она ему заплатила явно не 50 тысяч, там, и табуретку подарила, вот как они говорят. То есть он говорит, вот я зарабатываю, у меня внимание прессы, я фактически звезда на сегодняшний день. На мой взгляд, вот мне кажется, что это дает отличную идею того, как дальше зарабатывать вот таким персонажем, которые будут думать, что вместо того, чтобы думать, что я навсегда там проклят людьми, и мне лучше сидеть тихо, и вообще же меня не слышно, не видно было, я говорю, слушайте, ничего себе, сейчас выйду, у меня там тоже есть что рассказать, добавлю красок, расскажу подноготную, я вам такого сейчас на это... Вот мне кажется, вот это очень большая опасность. А у нас сидящих разных персонажей там хватает. На журналистов там найдется столько историй.
Да вы там думаете? Теперь и без журналистов все хорошо. То есть, если у него хватит ума или кто-нибудь подскажет, организуй-ка на Ютубе свой канал. А там сиди и рассказывай про то, как ты 17 лет, как ты девчонок этих там мучил и держал в плену, как ты 17 лет сидел. Сиди и рассказывай, а тебе граждане будут деньги слать непрерывно. Он великолепно будет себя чувствовать, я тебя уверяю. Там количество денег не поддается измерению, сколько ему заплатят за это. Надо ли такое? Вот серьезный вопрос. Я кстати, хотел это, ну, по ходу хотел сказать, но забыл. Вот когда... Доцент Соколов убил девчонку Анастасию, выражаем глубокое соболезнование родным и близким, то ко мне, как обычно, там поехало огромное количество телебригад. То есть, обычно, ты знаешь, если какое-то событие, то, ну, интернетное, то это всколыхнет интернет где-то 3 дня максимум. А тут 1,5 недели. Ну, то есть, доцент Соколов... на все деньги, так сказать, выступил. Рекорд за день проходило 12 съемочных бригад. То есть мы работать не могли, я только сидел, раздавал интервью про доцента Соколова. Ну и вот что бросается в глаза. Ни один из прибывших журналистов, ни один, начиная от Первого канала и заканчивая там вообще малоизвестными, вот... Блин, даже не знаю, как словами сказать. То есть люди сопереживают горю как такое случилось, что это такое. То есть никакого там, вот, знаешь, там желания что-то жареное обсудить, а как вот это, а как вот то. Все журналисты абсолютно вменяемые, нормальные люди. И вот заподозрить вот этих в том, что они побегут брать интервью у какого-то маньяка, даже заподозрить невозможно. Ну, а тут вот такое, понимаешь.
Ну, да. Печально. Ну, вот я тут приводил пример. Мне его подсказала Мария Захарова. Интересный. Мы любим смотреть на Соединенные Штаты Америки, наши дорогие. Там в 2006 году книжку опубликовал некто. Опубликовал книжку, авторство которой приписали О.Джей Симпсону, который тогда уже суд закончился. И книжка называлась «If I was a killer». «Если бы я был убийцей», значит, «if» там было маленьким, в общем, большими буквами «if I was a killer». Я был убийцей. И О.Джей Симпсону, ну, якобы, дали $600,000 за то, что он сказал, что это он написал. Ага. Вот. И у него должно было быть интервью на крупнейшем телеканале, чтобы продвинуть это все. Так там поднялся нездешней силы скандал, огромный даже по меркам США. Закончилось это бойкотом издательства. 400 тысяч тираж был уничтожен. Интервью запретили, в общем, всех, всех запретили полностью. Значит, и права на издание, на книгу, на весь труд передали семье одной из жертв. Ну, не его жены, а мужчины, с которой она была, которого он убил. Вот так вот поступило бездуховное американское общество. То есть, создав навсегда, наверное, такой серьезный прецедент по поводу того, можно ли зарабатывать на... Там, по-моему, даже закон приняли потом по этому поводу, что нельзя зарабатывать на вот, убийствах, на там, памяти жертв и так далее. Вот. Вот. Мне кажется, что нам надо что-то подобное сделать. Ну, мне кажется, что вот этого товарища хорошо бы, конечно, было найти бы ему. Как был бы человек, статья найдется, вот когда говорят. Вот сейчас, мне кажется, самый хороший способ отправить его обратно, там еще посидеть пару лет, подумать. Вот, чтобы все понимали, что не надо вот этого делать. Если ты вышел, не дай бог, так сказать, после тяжелого преступления, иди и искупай дальше. Не лезь людям на глаза со своими откровениями, пожалуйста.
Это вопрос сложный, как ты понимаешь. Это, на мой взгляд, законами не решается. Это решается только этикой, так сказать, воспитание и этика. Возможно ли лично для тебя такое? Вот когда невозможно, это хорошо. Никакими законами тебя не убедить, не переубедить, потому что он тебе сразу скажет. Суд, наказание назначаешь не ты, а суд. Вот суд назначил мне 17 лет, это очень много. И 17 лет я отсидел. Все, я вину искупил. А дальше делаю, что хочу. Так вот, это вопросы воспитания и этики. Когда я вот к этому 10-метровой палкой прикасаться не хочу. Это вот ниже достоинства, это вообще полное отсутствие воспитания и прочее. Но это то, что нам так уверенно демонстрирует Ксения Собчак постоянно. Вот если ты сам такой, вот так воспитан, такие у тебя нормы морали и этики, то подобных интервью не будет никогда. И тебе никогда не будет интересно слушать подобного персонажа, который вот взял этих несчастных девчонок, издевался над ними сколько-то лет там. Ну, это что вообще такое? И как с таким человеком вообще о чем-то можно говорить? Он один из нас. Из вас! А не из нас. Вот один из вас, это точно.
Ладно, двинем тогда в сторону. Тут много комментариев очень опять. Давай почитаю комментарии, поотвечаем тогда. Вернее, ты скорее поотвечаешь на какие-то вопросы, которые появляются. Да. Так, про Перуна мы сказали. На добрые дела Вадька, да. Сумбатыч, 80-е. Совпадение. Я просто листаю, где я не это самое, где остановился. На Дмитрия отличная, по-моему, да. Ната Шумова, 300 рублей. На добрые дела. Жаль, что не могу присутствовать на церемонии. Хрорикс Вайф, 1390 рублей. Большое спасибо. Здравствуйте, на добрые дела. С праздником Росгвардию. Максим Семенов, 1000 рублей. А у нас в Новосибирске единороссы в очередной раз пытаются переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. Срочно нужен царский окрик из Москвы на антисоветчиков. Ну... Насчет Свердлова вопрос сложный. Я вообще про Свердлова, честно говоря, не историк, конечно, но вообще ничего сказать не могу. Чем он отличился, я не знаю.
Вот. Человек был хороший.
Человек был хороший. В Москве тоже была площадь Свердлова. Там стоял памятник около гостиницы «Метрополь». Его тоже убрали. Но вот Свердлов, по-моему, вообще ни у кого вопросов никаких не вызывал с точки зрения того, что он был, в общем, где-то там сбоку. И он был одним из вот этих вот канонического состава там. Но чем был Яков Михайлович, так сказать, я даже сейчас не вспомню. Надо почитать. Но за 1000 рублей спасибо. На добрые дела направим. Извините, что не по теме, пишет Пола. 100 рублей. Хотел бы поблагодарить Дмитрия Юрьевича за рекомендацию лучшего сериала «Клан Сопрано». Вопрос, будет ли продолжение разборов эпизодов?
Да, конечно, будет, да.
«Клан Сопрано» действительно прекрасный сериал.
Он не клан, Петр, прекрати.
Он просто написал «Клан Сопрано». А, ну да, он просто... Ну, он «Сопраны» тогда уж.
«Сопрановый».
Сопрановый, да. То есть там просто есть сопрано, назвать его по-русски, то все будут думать, что это про тембр голоса. Что это какой-то оперный с Карреросом в главной роли, понимаешь?
Это знаешь, почему он так называется? Это на Сицилии есть город Корлеоне с загадочным названием. То есть если по-латыни трактовать, то это кор – это сердце, а Леоне – это лев. То есть львиное сердце. Но на самом деле говорят, что это что-то там от арабов. И, короче, он в долине, в долину вход между гор, так сказать. А на горах стоят две башни. Одна называется Сопрано Касл. Касл Сатана – это нижняя башня. Сатана – это нижняя. А другая – Касл Сопрано – это верхняя башня. Вот поэтому тонкая связь с крестным отцом, который как раз из Корлеоне был. Вот, вот так. Сопрано – это верхний, значит.
Да, ну, видишь, вот да, сложно. Но сериал действительно фантастический. Я честно скажу, что не знаю ничего лучше. Вот искренне совершенно. Я, правда, в переводе его не смотрел, потому что люблю на английском, но всем рекомендую. А чем он, Дмитрий Юрьевич, почему ты считаешь его лучшим сериалом? Ты же считаешь его лучшим сериалом, да, вообще?
Да.
А почему? Есть какие-нибудь три объективные признака лучшего сериала?
Ну, в моем понимании, ты знаешь, ну, чем занимается режиссер? Он видит некие особенности поведения людей и крайне ловко переносит их на экран. Вот психологические особенности. Как себя ведет вот этот персонаж, как ведет вот этот, какая мотивация и почему поступки получаются вот такие. То есть, с моей точки зрения, самое главное в режиссере – это способность наблюдать за людьми, подмечать всякие психологические тонкости и ловко перетаскивать это на экран. Ну, чего, как мы понимаем, нет в фильмах про трансформеров, там, мстителей и прочее. Там чушь собачья для детей. А вот тонкие психологические ходы, а он, а она, иди ты. Вот это настоящее мастерство. И этот самый Дэвид Чейз, который это делал, ну, что сказать, гениально, на мой взгляд. Я три назвать не могу. Как наблюдатель за человеками, как они себя ведут, почему они себя так ведут и что из этого следует. Вот просто нет равных, на мой взгляд. В настоящий момент перевожу и озвучиваю сериал «Breaking Bad», который «Во все тяжкие» называется. Вот это номер два. Настоятельно рекомендую. Там совершенно другие люди и совершенно... Ну, Сопрано-то он зверь во всех смыслах слова. То есть это такой свирепый альфа-самец. А в Breaking Bad там такой, знаешь, советский интеллигент, который это, начал варить наркотики, чувствуя близкую смерть, заболел раком. Несколько другое, но тоже такое завернуто вообще, там непрерывно ослабляю галстук, так круто. Рекомендую.
У Тони Сопрано в процессе все-таки начинают какие-то иногда человеческие черты проскальзывать, но потом, кажется, нет, зверь. Он все равно потом... Так что, да, спасибо. Николай Полюшкин, 500 рублей. Были там же в то же время с детьми на конкурсе танцевальном. Так и знал, что это Дмитрий Юрьевич рядом проплывал. Гостиница хорошая, только лифты бестолково работают. Красоты рядом замечательные. Ресторан «Чайка» прекрасен. Так что видели тебя там, Дмитрий Юрьевич.
Да. Я не скрывался, нет.
Вицуканов, 200 рублей. Колесили осенью по Крыму, Кубани и Сочи. Докладываю. Мост отличный, трасса до Симферополя великолепна. В Крыму круто, на Кубани изобилие, в Сочи отличная курортная инфраструктура. Ну да, в Сочи-то, наверное, получше с инфраструктурой, но там и подороже, я думаю, скорее всего. Хотя, наверное, Крым-то с точки зрения исторических каких-то красот и всего вот этого, дворцов там и прочего, он, конечно, уникален. Александр Рудовик, 200 рублей. Подарок очень неоднозначный, комментарии это подтвердили. К верующим претензий никаких, а вот религия – момент спорный. А как же в Росгвардии с мусульманами, иудеями, буддистами, атеистами? Странно. Я, вы знаете, не хочу никого обижать, но мне кажется, что в Росгвардии с мусульманами, ну ладно, с мусульманами еще, наверное, еще в порядке, а вот с иудеями, буддистами и атеистами, ну, атеисты тоже не ничего не могу сказать, с буддистами и иудеями там точно не очень. Вот, поэтому было бы странно что-нибудь буддистское им дарить. Ну, наверняка нет, ну, есть, слушайте, я думаю, что где-нибудь в каких-то подразделениях, где-нибудь в Бурятии, это есть все. Да нет, дело же не в религии, мы же, я вообще не верующий. Вот, во-первых, мы, когда придумали эту идею, мы их спросили, руководство Росгвардии спросили, что бы они хотели. Они сказали, вот есть новый храм, там не хватает нам иконы. И мне кажется, что это интересно. Вот я, например, в храм захожу, бывает такое редко, но бывает, особенно в какой-нибудь древний. Я чувствую, знаете, какую-то связь времен просто. Я понимаю, что сюда ходили мои предки там 100 лет назад, 200, 300 лет назад. Вот что-то смотрели здесь, что-то там думали, переживали. Мне это не очень свойственно, но вот это чувство какой-то преемственности и историзма религии, его, наверное, не стоит отбрасывать. Относиться к этому надо с уважением. Это часть нашей истории, культуры. Поэтому, как культурный аспект, по-моему, вполне себе. Мы можем и для Дацана что-нибудь подарить. Жалко, что ли? Тут не то, что мы хотим кого-то обидеть или там какую-то скрепу придумать. Но это довольно непростая задача вообще придумать подарок какой-то конкретный, когда вот много людей собирают деньги, чтобы что-то было символично, знаково. Ну, мы сделали, как могли. Заказали действительно у лучшего иконописца. Повесили, вернее, повесят сегодня это в храм в день Росгвардии. Ну, не знаю, чего еще хотите-то. Ну, придумайте что-нибудь другое. Давайте вашу гениальную идею тоже реализуем. Никаких проблем. Вот. Зейн Коломбо, 100 рублей. С началом сезона Формулы-1. В прошлом году акция преклонения колена пилотов была перед каждым стартом гонки. А во главе чернокожий британец. Да, была. Сергей Шилов, 449 рублей. Гарри Смит, 20 белорусских рублей. Охереть, какие приколисты у нас в МИДе. Ну, видите, есть кем гордиться. Там, кстати, хорошие ребята. Я не буду называть имени, но знаком был в Минске, знаком с визави Марии Захаровой. Прекрасный парень, очень толковый. Так что вполне там есть. Все нормально. Не надо представлять. Ну, вы из Беларуси. У нас просто есть такой образ белорусских госструктур, как таких вот казенных, застегнутых на все пуговицы, в серые пиджаки. Russian delegation такой. Но нет, там нормальные, совершенно остроумные люди. Стан, салют всем из-за творцам, 400 рублей. Серый Владимирович. Дим Юрьевич, вопрос не по теме. Почему Сергей Поликарпов к вам не ходит больше? Цикл ваших видео о японских мечах великолепен и смотрится на одном дыхании.
Сергей Аркадьевич проживает в Москве, а я живу в городе Санкт-Петербурге. И то есть мой график работы Сергея Аркадьевича, ну, блин. Парни, вы как-то странно себе это представляете. Я ж не телевизор, вы поймите. Я деньги в других местах зарабатываю. Это требует времени и жизненных сил. Поэтому я тупо ничего не успеваю. Вот сейчас, наконец-то, у меня опять предоставилась замечательная возможность заниматься тем, что я сильно люблю, кино переводить и озвучивать. Ну вот, например, надо мне за месяц сделать сезон Breaking Bad. Там 13 эпизодов. Ну, подели, это по два дня один эпизод, грубо говоря. Это надо перевести, там, отшлифовать и наговорить. Я ничего не успеваю, кроме этого. Вот в понедельник я могу побеседовать с Клим Санычем, день этому посвятить. Во вторник я могу с Семеном Мураловым про политику поговорить. И в среду иногда у меня получается записать что-нибудь с Егором Яковлевым. Все. Больше я не могу ничего абсолютно. Вне зависимости, это Сергей Аркадьевич или кто-то другой. Все, что сверх этого, но вносит такую сумятицу и такой недостаток времени порождает, что я этим просто физически заниматься не могу.
Вот. Кстати, раз что Егора упомянул, я напомню, что у нас сегодня в 12 часов Егор прибудет к нам. Егор вместе с Юлией Меньшовой. Практически пары из разных мест, не вместе они придут, но тут Юлия Меньшова, я не знаю, ты слышал, Дмитрий, эту историю, она сходила на фильм, который называется «Игры шпионов», в главной роли Бенедикт Камбербэтч, Вот, Бенедикт Камбербэтч играет. Значит, это основано на документах и, естественно, правдивая история. Да. Вот, история английского так называемого бизнесмена, которого якобы завербовали, значит, английские спецслужбы. Он ездил в Советский Союз тут с 60-х годов в Бизнес-Сити, а на самом деле выполнял шпионские задания. В частности, взаимодействовал с предателем Олегом Пеньковским, через которого, который передавал там всякие сведения. Вот. На самом деле, там, конечно, правда меньше, чем, ну, как обычно. В общем, понятно, что он был кадровым сотрудником, там, и был завербован давно, и вот этого вот удивленного бизнесмена играть там, конечно, не стоило бы, но Юля пошла туда с дочкой, потому что любит Камбербэтча, посмотреть на вот это вот все. Ну, а там получился очередной шпионский мост. Значит, там Пеньковский, он, мало того, что он борец за мир, самый главный, и хочет остановить ядерную войну, он лично в одно лицо, значит, там останавливает Карибский кризис. Ну, в общем, понятно, да, он священный, так, святой человек практически. Да, в общем, да, светлый, да, образ такого рыцаря, борца с тоталитаризмом и так далее. Вот это ее сильно возмутило. Мы попросили Егора посмотреть этот фильм тоже. Вот, и, собственно, с исторической точки зрения, просто рассказать, кто такой Пеньковский. Вот почему он вдруг стал предателем, что он там сделал, какие у него были мотивы, реально тянет ли он на роль спасителя человечества и вот, конечно, такого, конечно, светлого рыцаря. Но хочу сказать, что этот фильм идет в кинотеатрах сейчас во всех у нас в стране.
Да, да, да.
Вот. И если молодое поколение, значит, вот, кстати, Юля сказала про свою дочку, что дочка, ну а что говорит, она, наверное, так и было. Вот уже показывают. Они же не знают, кто такой Пеньковский. Мы-то тоже не все знаем. 60-е годы это довольно далеко у нас. А там вот, пожалуйста, кровавый режим. Но были смелые парни.
Да, я тебе больше скажу, что в рамках всей этой антисоветчины Пеньковский прекрасный человек. Если мы теперь решительно осуждаем и отвергаем все советское, Пеньковский прекрасный человек. Он боролся с большевизмом. Как ты понимаешь, он, по-моему, выступал против коммунистов. То есть, это наш, так сказать, единомышленник сегодняшнего дня. И, так сказать, это, возвращаясь чуть-чуть назад, что хотят переименовать там очередную площадь во что-то другое, ну, замечу. Сатана первое, что предлагает. Отрекись от своих предков. Отрекись. Вот тот, кто вам предлагает, это я к верующим обращаюсь, вот тот, кто вам предлагает отречься от своих предков, его устами вам говорит сатана. И неважно, кто он, представитель церкви или чего-то другого.
Или это первое. Бенедикт Камбербэтч.
Да, да, да. Это сатана. Я могу еще понять, когда ты знаешь, там под дулом нагана, там маузера в затылок, тебе говорят, отрекись от своего отца. Вот отрекись, понимаешь, он у тебя вот враг народа, еще чего-то. Это чем постоянно в нос тыкают. Ну так это, а вам
же большевики таким занимались.
Да, да, да. А вам же никто пистолетом в затылок не тыкает, нет? Вы сами все предаете и сами все продаете. Вы сами плюете в своих предков, а после этого оказывается у вас Пеньковский замечательный вообще персонаж. Боролся с большевизмом. Неудивительно, что такое кино показывают. Ну, правда, на фоне какой-нибудь Зулейки это полная фигня по, так сказать, масштабу воздействия на мозги. Ты слышал, кстати, она там новое какое-то произведение настрочило, эшелон.
Я даже посмотрел видео Клима Жукова вчера.
Отлично, да, да. Я, ну, там все как, повалялся, да, все как обычно. Зулейка, часть вторая, но смотри, она уже у Познера выступает, это литераторша. Ё-моё, блин, люди! Вы вообще что-нибудь в жизни слаще морковки ели? Этот человек профессионально непригоден. Она не умеет писать. Просто даже на уровне сочинений восьмиклассника. Она не умеет писать. Она абсолютно безграмотная. Безграмотная как в литературном плане, так и в историческом. Она не умеет обращаться, так сказать, с фактурой. И вы на полном серьезе, вот люди, которых в Советском Союзе выращивали на классической русской литературе, вы считаете, что это литература, это самая Гузель Яхина, блин, вам вот медицинская помощь нужна, причем срочно. Так что, что удивляться каким-то Пеньковским, если у нас есть Гузель Яхина?
Ты знаешь, про Гузель Яхина, я вот, если бы она была в 90-е годы, я бы подумал, что она любовница олигарха какая-нибудь длинноногая. Но потому что такой пиар Да. Совершенно необоснованный. Ну, да. Реально. Ну, да. Может быть, это даже интересная книга. Ну, да, голод, вот, значит, поезд там. Ну, хорошо. Вот. Но я захожу тут, это главный, ну, практически главный книжный магазин страны, один, может быть, из трех. Москва, улица Тверская, магазин Москва. Да? Вход, охранник. Вот прежде, чем ты видишь охранника, на стекле... Да. Перед входом, да, вместо, да, таблички, да, «Вход» и наденьте, да, маску, рядом там маленькая, без маски не обслуживаем, и сразу же плакат Гузель Яхиной книги «Поезд», сразу же, ты еще войти не успел, уже, Познер, Первый канал, да, раскрутка, да, как, да, это? Как?
За что деньги?
Это? Как это? Я понимаю, что за деньги, но кто вкладывает, это что, такой бизнес прибыльный? Ведь это же не фильм, который приносит миллионы долларов.
Ну, это идеологическая обработка населения.
Ну, то есть, вот хочешь понять, кто это двигает? Вот как фамилия этих замечательных людей?
Есть там некая гражданка Елена Шубина, если я правильно понял. Я уже третий раз упоминание данного персонажа встречаю. Там интересно про нее вспоминают. Прикольно, ты знаешь, вот прикольно, когда есть интернет. И когда граждане, которым что-то не нравится, начинают рассказывать то, что они знают. То есть, то, что раньше, в нашем понимании, оперативная информация, которую... очень нелегко добыть. Там надо связи огромные, разговорить этих, разговорить тех. А тут все сами рассказывают. А это вот, вот это. Вот это вот. Это лично она. Там. Хочешь премию получить литературную? Ну, тогда говори везде, что роман Гузель Яхиной «Зулейха» открывает глаза. Гениальный. Ну, а дальше давайте поговорим, как вас большевики что-то там заставляли делать, вынуждали, на партсобраниях вы сидели, а здесь вы самостоятельно за какие-то паршивые копейки абсолютно продаетесь хуже проституток. Это, то есть, проститутка, она хоть телом торгует, а башка у нее отдельно живет, а вы башку продаете, что в 100 раз гаже, блин. Как такое вообще может быть? Ну, что это такое? Ну... А потом удивляемся, что там у какого-то этого Мохова интервью берут. Это их уровень.
Я в прошлый раз, когда вышла книга ее первая, «Зулейха открывает глаза», я ее даже купил. Я просто не знал, кто это такая, Гузель Яхина. Настолько был мощный подвиг, но, наверное, что-то действительно, вот, наверное, это шедевр. Извини, я прочитал ровно там 10 страниц, ну, мне, да, это вообще свойственно, но там вообще какой-то, когда, ну, в общем, да. Да, я, по-моему, дошел до места, где, значит, эту баржу топят. Ага. Злые большевики, значит, там, да. И, в общем, все понял и перестал.
Но там ладно. Ровно то же самое. Ты знаешь, я кроме книжных магазинов никуда не хожу. Ровно то же самое. Я немножко к книжному бизнесу причастен. И поэтому, если книжка лежит в так называемых выкладках, на полках стоит на уровне лица, так сказать, к тебе повернутая обложкой, и уж тем более стоит на кассах, ну, друзья, бесплатно такого не бывает. Ну, если речь не про мои книжки, конечно, извините за наглость, блин. Бесплатно такого не бывает вообще. А если вот сейчас пойти в магазин, в книжный, в наш буквоед, например, отличный магазин у нас книжный, и она и там, и она до сих пор, эта Зулейха, лежит во всех выкладках. Это сколько денег вбухивается? Зачем?
Да, все эти тотальные диктанты везде учат.
Ну, как... Да.
Едем дальше, ладно. МИД удивил, троллинг высокого уровня, пишет нам Олеся Семенова из Беларуси. Правда, Dream Team, пишет Сет Батру, 400 рублей, спасибо. Ната Шумова на добрые дела, 300 рублей, жаль, не смогу присутствовать на церемонии. Да ничего страшного, можете потом сходить туда, если вы рядом где-то живете. Ирина Царакова, 449 рублей. Боже, сегодня Дмитрий Юрьевич Бесцыпкина. Боже, спасибо. Сегодня Дмитрий Юрьевич Бесцыпкин. Ну, Боже, к этому отношения не имеет, поэтому можете, конечно, его поблагодарить. Он, наверное, всем управляет, но, тем не менее, мы Александру передадим благодарность. Серый Владимирович, 100 рублей. Жалко, что Собчак не записал следом интервью с жертвами этого маньяка, чтобы дошло, что это... Нет, там было... Там, кстати, формально-то она со следователем поговорила, тоже следователь какой-то странный. Следователь, ну, понятно, что он там какой-то провинциальный, но там у него такое в конце суждения неожиданное прозвучало. Он говорит, вообще не маньяк.
Не маньяк.
Он говорит, ну да, может быть, он говорит, просто он запутался. Придурок он, говорит. Вот, говорит, некоторые живут с бабами, просто так живут, это же можно. А он решил жить вот так. Говорит следователь. В общем, не знаю, что-то как-то...
Вот. Ну, это правда. То есть, первое, оно же главное. Он никакой не маньяк. То есть маньяк – это психически ненормальный человек. Он не может сидеть в лагере вместе со всеми. Он должен сидеть в спецучреждении. А если он не сидит в спецучреждении, значит, он психиатрами признан нормальным. И называть его, как они там все... У них как-то не так город. Скопин называется. Скопин.
Меня Скопинский 300 маньяк.
Раз, 300 раз поправили. Он не маньяк. Не маньяк. Он уголовник. Самый обычный уголовник. Ну, следователь, и это, извините, он правильно говорит, что это придурок. Просто придурок. Но... Меня другое в этом вопросе волнует. Почему за такие дела дали всего 17 лет? Вот и двум девчонкам поломал жизни. Поломал. Просто об колено сломал. Я считаю, что такой должен сидеть пожизненно. Его надо изолировать от общества, чтобы он к людям не попал никогда больше. Вот это вот главное.
Ну и, кстати, вот это ключевое. Если бы решение было таким, и действительно оно мне тоже представляется правильным, то и вопросов бы, наверное, не было.
Да.
На самом деле интервью просто мерзкое, пишет Сет Батру. 200 рублей на маньяка дядя не похож. Он похож на капризного малолетнего дебила. Ему не дают, а он возьмет и отомстит. 100 рублей, Игорь С. Доброе утро, товарищи. Дим Юрьевич, с Павлом Перцем поругались. Давно его у вас не было, а цикл был. Интереснейший, Козяк, 82, 400 рублей.
Да ни с кем я не ругаюсь, елы-палы. Времени нет, физически нет времени. Паша прекрасно знает предмет, очень интересно все рассказывал. Кто не смотрел про нашу народную волю, начало русского терроризма и подход к революции и гражданской войне, настоятельно рекомендую ролики Павла Перца. Все происходило в родном городе Санкт-Петербурге. Там такое вообще, не знаю, настоятельно рекомендую. Сходите на экскурсии к Павлу. У него в ВКонтакте есть страничка. Можно приехать в Питер, если тут живете. Смело идите. Павел постоянно проводит экскурсии. Очень интересно рассказывает. Проводит по, так сказать, историческим местам. Получите и хорошее впечатление. И время потратите не зря. Настоятельно рекомендую.
Дарья Рассвет, 200 рублей. Про Скопинского, ну, маньяка, не маньяка. Его кормили за счет государства сколько лет, а теперь еще делают ему и инфокарьеру, при том, что места ему на земле явно нет. Суд Линча, ответ. А как ты, Дмитрий Юрьевич, относишься к суду Линча?
Ну, я как это... Я как бывший мент выступаю. Сначала надо провести следствие. Суды Линча – это когда мы кого-то тут на кого-то показали пальцем, схватили, поволокли и немедленно убили. Ну, это, мягко говоря, неправильно. Толпа, она руководствуется звериными инстинктами, а вовсе не... Есть хороший пример. Знаете, вот в 1861 году во Флориде, я не помню... В Новом Орлеане, короче, в Америке. Там действовали бандитские шайки, как обычно, итальянские, у которых была там подкуплена полиция, у них был организован игорный бизнес. В США тоже со страшной силой боролись с игорным бизнесом. Нельзя было казино устраивать на земле, поэтому они устраивали на пароходах. Плавали по Миссисипи там туда-сюда и играли непрерывно. Естественно, там дележка всяких вещей. И по ходу убили, одна шайка убила продажного полицейского. Тот успел шепнуть, что кто тебя там спросили. Он сказал «Даго». «Даго» – это оскорбительное название итальянцев. Ну, были предприняты некоторые действия. И, если правильно помню, немедленно в тюрьму заключили там 11 вроде человек итальянцев. Из них один представитель этой самой ОПГ был. На следующий день там собралась огромная толпа с револьверами и вилами. Взяла штурмом тюрьму. Трех человек там крючьями железными порвали на куски, часть поставили к стене, застрелили, кого-то повесили. Обращаю внимание, главный бандит при этом сбежал, и до него это дело не дошло. Кого вы там задержали? Что это за люди? Там чудовищный международный скандал был, что вы убиваете там ни в чем не повинных граждан без суда и следствия. Правительство США выплатило по 25 тысяч долларов, по тем временам гигантские деньги, за каждого убиенного. Ну, вы что, предлагаете делать так же, что ли? Вот вы показали на человека пальцем, и тут же мы его порвем крючьями на куски. А вы твердо уверены, что вот тот, кто показывает пальцем, он руководствуется какими-то благими намерениями? Может, он сводит счеты, так бывает. Может, он псих ненормальный. Может, он глубоко верующий и увидел там происки сатаны. Может, еще чего-то там. Это недопустимо. То есть, когда решения принимают абсолютно некомпетентные, ничего не понимающие граждане, которые жаждут излить свой гнев на кого-то там. Это категорически недопустимо. Это полное отсутствие цивилизации. А вот цивилизация – это когда у вас есть органы следствия, уголовный розыск и суды. Когда сначала уголовный розыск и следствие дружно собирают доказательства того, что гражданин совершил противоправное деяние. Эти доказательства надлежащим образом оформляют, то есть проводят экспертизы там и прочее. Это вот в разрезе нынешних обвинений в изнасилованиях. Вот изнасилование. Есть ли на жертве следы физического насилия? Ну, например, есть. Давайте мазок из влагалища возьмем. Вот сперма негодяя. Есть. Чек, 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 чек. Факт изнасилования был. Вот свидетели слышали, как кто-то орал. Видели, кого-то тащили в кусты. Отлично. Это, кстати, еще там вдобавок задачу ложных показаний, как в США, надо давать 6 лет сразу без разговоров. Не так, что ты тут подумал так, а тут вот так. Вот 6 лет посидишь, подумаешь, и будет тебе очень хорошо. И только после того, как собраны доказательства, надлежащим образом оформленные, признаны, так сказать, судом, и после этого суд уже вынесет приговор. Не толпа озверевших граждан, которые орут «распни его, распни», а соответствующие органы и суд. Только так. Никаких судов Линча категорически нет.
Слушай, а вот еще, ну, всегда есть мнение такое, что вот, ну, расхожая фраза, он попадет на зону, и там ему мало не покажется. Вот
да, конечно, да.
На вот зоне он, все... Вот он 17 лет там провел. Ну, по идее, да. В общем, должен был не выжить. Он тоже в начале интервью рассказывает, что его там определили, так сказать, подметать сразу и все такое. Но ничего, выжил. Нормально.
Нет. Это, как ты понимаешь, все сразу могут почитать книгу «Зулейха открывает глаза». И вы поймете, что в тюрьмах и вообще у нас по закону отвечают ни за что, абсолютно ни за что. Чисто для справки, 97% осужденных считают, что они сидят ни за что. Вот, как-то так получается. И там это сложный психологический аспект, потому что, а вот я считаю, меня несправедливо, а вот я считаю, что было не так, а вот, короче, всех, кто сидит на зонах, их туда посадили, приготовьтесь, мусора, по беспределу все закрыты. И вот приходит туда точно такой же. И как вы думаете, к нему должны относиться? То есть, это вот мент показал пальцем и сказал, что он гад, да, и все сразу на него набросились. У вас какие-то крайне странные представления о согражданах. Нет, с тобой побеседуют. Например, узнают, кого ты знаешь на воле. Вот ты, Мохов, кого ты там на воле-то знаешь? Ну, никого не знает, скорее всего, он не уголовник, ну, не профессиональный преступник, значит, не знает никого. Хорошо, а вот эти девчонки, они чьи? Дочери, сестры и прочие, там, племянницы и так далее. Если каких-нибудь уважаемых людей, то ты за это ответишь, да. Если ничьи вообще, да и хрен с тобой, никому до тебя никакого дела нет. То, что он говорит, что ему там выдали метлу, ну, метлу в руки брать нормальный человек не будет, друзья. Вы когда видите фотку Михаила Ходорковского с метлой, вы знаете, что этот человек сотрудничает с администрацией. Нормальный человек метлу в руки не возьмет. Определили его куда-то, ну да, кому-то с тобой общаться противно, кому-то не противно, и что? Это не значит, что его сразу определили там в какой-то петушиный куток, опустили, еще чего-то там, он нафиг никому не нужен, поверьте, блин. А 17 лет отсидел, вышел живой и относительно здоровый, ну, значит, нормально сидел. В таком возрасте живым оттуда уйти из тяжелых условий практически невозможно. Никто с ним ничего не делал, поверьте.
Ну да, он и сам говорит.
Да?
Так, ну что, у нас минута осталась, есть несколько вопросов, сейчас давайте я выберу что-то интереснее, Дмитрию Юрьевичу. Так, Так, что-нибудь. Во-первых, спасибо, Денис Ар, за переход на уровень начинающий изолятор. Это очень приятно. Переходите все. У нас, кстати, 1 апреля будет ровно год, как мы в эфире каждый день. Хочу напомнить, ровно год. Сам 80 тысяч подписчиков у нас образовалось.
Ты монстр, Петр. Просто монстр, блин.
Ну, монстр и Трофим тоже. Но да. У нас с ним разные есть качества характера, мне кажется, которые друг друга немного дополняют. Но общее у нас одно, это, знаешь, такая вот какая-то на грани идиотизма, какое-то упрямство какое-то такое. Вот. Не вызывающее, кстати, болезненных ощущений. То есть вот начал и потихонечку вскапываю. То есть не то, что это с мукой каждый день происходит. Просто вроде как начал, в графике есть, значит, надо делать. Ну, что, собственно, вот и все. Так, Дмитрий Юрьевич, что бы тебя спросить-то умное. Вот хороший комментарий, это не вопрос. Максим Козлов, 5 евро. Дмитрий Юрьевич, вот отменят карантин, приеду в Питер, найду вас и выпью с вами.
Камрад, если я буду пить со всеми, кто хочет со мной выпить, я за неделю закончусь.
А как ты к смертной казни относишься? Вот здесь спрашивают про маньяка и смертную казнь. Не стоит ли вернуть ее? Вот,
давай. Положительно стоит. В обязательном порядке стоит вернуть. Она обязательно нужна. Не потому, что там какие-то эти... Есть такая уголовная мудрота. Жизнь дает только Господь Бог, а отнимает всякая сволочь. Вот если ты считаешь для себя возможным отнять чью-то жизнь, будь готов к тому, что отнимут и твою. Без разговоров, безо всяких. Единственное, ну, так сказать, я бы для успокоения общественности, ну, наверное, надо там, я не знаю, тщательнее проводить следствие, раз. Наверное, дать больший срок для разбирательств, два. Если там какие-то мутности, неясности, что, так сказать, более ответственно к вопросу подходить и более, так сказать, тщательно. Но то, что за тяжкие преступления этих надо лишать жизни подобных персонажей, это лично у меня никаких сомнений не вызывает. Тут, кстати, вот прозвучало, что государство его содержало, кормило. Это не совсем так. Это две девчонки, они где-то работают и платят налоги государству. И вот на их деньги, на деньги вот этих девчонок, эту мразь держат в тюрьме. Кормят, поют, медицински обслуживают и все такое. На мой взгляд, такие вообще ни ходить, ни дышать не должны. Вот как-то так. На такой жизнеутверждающей ноте, наверное, закончу.
Ну да, спасибо тебе, Дмитрий Юрьевич. Давайте у нас вот к нам Юлия Меньшова присоединилась. Сейчас мы ее выведем, чтобы ее все увидели.
Добрый день.
Добрый. А что там с Егором Яковлевым у нас, как дела обстоят?
Ну, я побежал. Все. Удачного утра.
Да. Всем до свидания. Да. Хорошо. Дмитрий Юрьевич, подождите. Просят чего-то тут. А зачем Дмитрию Юрьевичу ждать?
Все, счастливо.
Самый лучший, Дмитрий Юрьевич. Не знаю, по-моему, Юлия Владимировна лучше всех.
Ой, Петр. Началось в колхозе утро, это называется.
Ну, а что? Ну, а что мне еще сказать, если я, так сказать...
Ну, действительно, возникшие паузы, сказать и нечего.
Я не знаю.
Добрый день, друзья.
Здрасте, Егор.
Вот Егор к нам присоединяется.
Я в компанию самых лучших, я так понимаю.
Да.
Прихожу.
Да, сейчас мы тебя выведем тоже на общий экран.
Выводите.
И вообще у меня есть сильное ощущение, что когда на экране вы с Юлей, то я вообще не сильно здесь нужен. Но я задам
очень
какой-то
нужны.
Вектор. Потому что разговор-то понятно, о чем пойдет.
Петр, прекратите красоваться.
Нет, я в том смысле, что вы оба посмотрели этот замечательный фильм, о котором мы хотим поговорить, вот, а я его не видел. И, скорее всего, не увижу никогда. Вот, поэтому сложно будет поучаствовать в разговоре, но, тем не менее, сейчас поучаствуем. Сейчас мы Егора просто выведем на экран, чтобы было видно. Сейчас Снежана поможет нам с этим делом. Вот, ну а у нас, Юля, я не знаю, слышали вы или нет последнюю часть моего рассказа. У нас 1 апреля будет год каналу «Изолента». Mm-hmm. То есть мы каждый день с Трофимом выходим в эфир. Так это страшно, вот так вот оглядываясь назад, вот такое. Как прям ведущие каких-нибудь утренних радионовостей.
Да.
Да. Вы работали вот когда-нибудь в таком ритме?
Никогда в жизни. Вот так вот, чтобы ежедневно выходить, да тем более практически с новостями, нет. Это, я даже себе этого вообразить не могу, поэтому вы, конечно, невероятные герои.
У нас щадящий режим в том смысле, что мы в 11 часов это делаем. То есть есть
время. Ну да, все-таки не в 6 утра,
не в 6 утра. Хотя мне бы было, наверное, проще в 6, потому что в 6 вроде как отстрелялся, и если это из дома, то это удобно, и пошел дальше спать и жить. Ну, в любом случае, Егор, привет еще раз.
Привет.
Уже теперь с экрана. Тема у нас очень интересная, я ее уже анонсировал, но давайте еще раз скажу. Началось все с того, что Юлия Меньшова вместе с дочкой пошла в кино, чтобы посмотреть на одного из своих любимых актеров, мировую звезду, масштаба огромного, таланта огромного масштаба. Кого-то что-то жужжит там, Егор. У тебя сосед сверлит что-то, нет?
Да, что-то, видимо, тут такое у нас.
Выключай, может, там микрофончик где-нибудь, да, периодически.
Да.
Когда не говоришь, да, будет сейчас он немножко звонит. Ну вот, Юля пошла в кино на фильм «Игры шпионов», который в оригинале называется «The Courier», по-русски «Курьер». Но понятно, что фильм «Курьер» в российском кинематографе может быть только один, поэтому его перевели как «Игры шпионов». Вот. Ну и что, дальше, собственно, Юль, вам слово. Что случилось-то?
Дальше, собственно говоря, ну, я не столь иронично готова говорить о том, что Бенедикт Камбербэтч, так сказать, там, мировая звезда, он действительно мировая звезда, и в самом деле пользуется огромной популярностью и у молодежи, потому что прославился он на кинофильме «Шерлок Холмс», но он на самом деле артист блистательный. И поэтому я с удовольствием поддержала пару своей дочери, которая хотела пойти на этот фильм. Я знала, что речь там пойдет и, так сказать, об истории Пеньковского, значит, предателя довольно мощного и, по некоторым оценкам, самого, нанесшего самый крупный урон нашему государству. Но думала, что, так сказать, будет взята какая-то там, не знаю, локальная история, но всегда же тебе любопытно, собственно говоря, там жизнь разведчиков, так или иначе, ну, не знаю, как он уходил от этих каких-то, не знаю, там, преследований или что, или как этому. Я совершенно не ожидала обнаружить, значит, в нашем кинотеатре такую, стало быть, западную агитку в чистом виде, просто вот в чистом виде западную агитку, в которой, ну, мало того, что перевраны все, так сказать, все возможные факты, что на самом деле может быть и неудивительно, потому что, ну, фильм, собственно говоря, сделан не в России, а на Западе, и это их взгляд на вещи и их желание, может быть, не знаю, там, как-то прославить своего соотечественника и заодно, значит, приплести туда и господина Пеньковского в качестве такого необыкновенного борца за мир, который, значит, спасали человечество от ядерной войны. Но, честно сказать, сам просмотр кинофильма заставил меня думать нечто другое, потому что мне кажется, что там очень... Просто, на наше счастье, фильм отчаянно плох. То есть он скушен невыносимо. Там ужасная работа режиссера, ужасная работа художников-гримеров, что просто тоже вызывает некоторую отрыв, потому что ты к этому не привык. Кошмарный оператор. То есть там какой-то большой набор лажи. Но именно это и заставило меня думать о том, что это какая-то... Слушайте, ну и не заказ ли это? Потому что, собственно, из звезд там только Бенедикт Камбербэтч, больше там, значит, все остальное гарнир, я бы сказала, никого значимого там нету. А зачем это снимать, не очень понятно. Ну, а главный вопрос, который возникает, сидя в кинотеатре, значит, в котором ты купил билет за свои деньги, а зачем мы это прокатываем? Ну, как это возможно? Потому что избавиться от ощущения гнусного, что, который вот вы мне прислали, статью в «Коммерсанте», значит, замечательную, где молодой человек пишет, там, или, может быть, не молодой человек пишет о том, что есть сильное желание, значит, вернее, сильное ощущение, что тебя оскорбляют за твои же деньги, должна признаться, это именно так. Это ощущение есть, что тебя оскорбляют за твои же деньги. Ну и печальные историю. Слава тебе, Господи, я была в курсе всей этой истории с Пеньковским, сил своего такого природного любопытства. Я там темой разведчиков когда-то очень интересовалась, так сказать, и мне это просто, ну, правда, любопытно. Поэтому то соображение, которое высказала моя 17-летняя дочь, ну, а кто знает, ну, может, действительно, вот так они так боролись за мир, хотели лучшего, боялись, что человечество на грани. Я, значит, в эту секунду подорвалась на месте и сказала: что? Ты даже себе представить не можешь вообще, что это было, кто это был. Я как бы, что предательство, это, собственно говоря, оно не имеет ни исторической какой-то давности в этом смысле, и суть его не меняется, вне зависимости от того, Советский это Союз, Россия это, да, предательство есть предательство, предательство Родины.
Егор вот тоже, мне кажется, сходил, посмотрел. Сходил, Егор?
Да, я вчера, специально готовясь к нашему разговору, посетил кинотеатр. Я в целом в оценке фильма полностью согласен с Юлей. Единственное, что у меня возникло ощущение все-таки непоследовательности сценария, если там речь шла о том, что это пропагандистское кино, то есть если этот фильм задумался как пропагандистский фильм, то он не получился даже и как пропаганда. Потому что образ Пеньковского там показан, ну, на мой взгляд, это образ непривлекательный. И даже если и было намерение слепить из него героя, то не получилось. Потому что мы два раза слышим его мотивацию. Один раз, когда он рассказывает об этом английскому и американскому агенту и говорит, что его пугает импульсивный Хрущев, который, цель которого развязать мировую войну. И тут, конечно, мы сталкиваемся с огромным количеством умолчаний, потому что кризис был с двух сторон. И намерение американцев развязать войну, которая тоже была у американских элит, от нас полностью скрыто. Вот. Но есть и вторая мотивация, которую Пеньковский высказывает уже в частном разговоре Гренвиллу Винну, вот своему связняку, которого играет Камбербэтч. Он говорит очень просто, что он хочет, чтобы его дочь была богатой, и что ему нужен дом в Монтане. Вот. И вот эта мотивация, высказанная в таком как бы разговоре уже вполне себе дружеском таком, и более искренним, она, мне кажется, просто более верной, более честной. И в этом смысле Пеньковский и выглядит таким человеком, который ради дома в Монтане, собственно, идет на вот это предательство. Да? И он, в общем-то, себя сам никогда далее в фильме и не оправдывает. Когда его арестовывают, он говорит: я изменник Родины. Это Камбербэтч. Герой Камбербэтча пытается найти ему какие-то оправдания и в конце говорит, что они спасли мир, хотя это, конечно же, не так. Это вот такая попытка найти объяснение своим неблаговидным поступкам. Сам Пеньковский в фильме никаких подобных объяснений не находит. Он полностью подавлен и даже убит. Я думаю, что он сам понимает, вот как персонаж, он сам понимает, что он просто совершил предательство ради более сытной, более богатой жизни где-то там на Западе. Вот. Поэтому даже с точки зрения агитации и пропаганды этот фильм не получился. И у меня не вызвал никакого не то что уважения сам персонаж, да, вот подспудно иногда изображает врага, но он может вызвать уважение. У меня даже в этом агитационном фильме он вызвал чувство брезгливости.
Ну, я думаю, Егор, потому что все-таки это ложится на ваше, так сказать, историческое понимание, кто это. А мне кажется, что вот финальная сцена в тюрьме, когда, значит, они так держатся за руки и значит, Камбербэтч ему говорит, что мы спасли мир, мы зато спасли мир, и прямо вот так они расцепляются. Тут
магия Камбербэтча работает.
Я думаю, что это работает магия кино в любом случае, потому что, ну вот, неспроста же я вам говорю относительно реакции своей там дочери, которая, конечно же, не говорит о том, что, ой, во-первых, ей скучно там смотреть это кино, и тут мы можем благодарить, так сказать, отсутствие таланта режиссера и сценариста за это. Но, тем не менее, мы же понимаем, что это попадает на нашу почву, и от дела настолько давно минувших дней, что вот уж никто, и, так сказать, нынешняя молодежь категорически не помнит такой Пеньковский, но возникает все равно ощущение, какой бы он ни был, этот герой, но вот есть же финальная сцена, они вдвоем боролись за мир. Молодцы. Он, конечно, хотел правильно жить, но как же ему не хотеть, когда вокруг такая страшная жизнь, с отелем, в котором проживает господин Камбербэтч, отель Виталий, просто вот я вам сообщаю, Петр.
Там Виталий?
Такой, типа гостиница, да, типа гостиница «Украина», отель Виталий.
Как красиво.
Вот, и вот в этой страшной жизни, конечно, тяжеловато живет.
Отель Виталий.
Но, да-да, но, короче, неважно. Важно то, что это все равно контекст производит вот это впечатление. Вы же видите, каким образом там изображены все наши, опять-таки, КГБшники, как рыдает жена Пеньковского, который, когда его... Непостижимо, почему, значит, КГБ, который его ждет дома и говорит, здрасте, так сказать, мы вас раскрыли, все, все, значит, ясно и так далее. Долго они ведут с ним спокойную беседу, и почему-то в последнюю секунду они, значит, со страшной силой заламывают под белые рученьки. Жена плачет, а жена накануне сообщила, что она беременна. И все это должно работать на наше представление о том, какая страшная, конечно, чудовищная, значит, система, в которой мы все жили, потому что они совершенно там бесчеловечные люди, которые все равно, хоть он и говорит, я предатель Родины, но и они все-таки, вот, конечно, гады полные, потому что так вот они его заламывают.
Вы знаете, я про этот фильм когда читал. Страшные волки. Да, сейчас быстро реплику скажу. Я когда читал про этот фильм, что там вроде как присутствует сцена, значит, кровавого КГБшника, который кого-то в голову где-то там расстреливает в подвале,
да,
Лубянки.
Я хотел, ну, да, это, да, да.
И у меня вопрос. Ведь вот это вот схематичное изображение, вообще образ советской власти и КГБ, он же не... Я не знаю, там он придуман, не там, но в наших фильмах он кочует из фильма в фильм. Когда там по крысам какой-то стрелял, я помню. Потом там обязательно в голову расстреливать детей, женщин, собак, кого угодно. Вот КГБшник, и это такой чувак со зверской рожей, значит, такого, который вот обязательно кого-то в голову расстреливает. Давайте об этом светлом образе поговорим. И зачем он? И как, может быть, как-то можно уже от него начинать избавляться понемногу?
Но образ этот там присутствует в полный рост, он рефреном проходит через весь фильм. Там, конечно, да, это совершенно карикатурная сцена расстрела разведчиков, шпиона американского Попова, которого завербовали до Пеньковского и которого КГБ раскрыл. И там в фильме этот эпизод показан в совершенно карикатурном виде, когда происходит публичная казнь. Избитого совершенно Попова с кровоподтеками притаскивают на всеобщее обозрение, и дальше там вот следователь, который будет вести дело Пеньковского, расстреливает его лично, и Пеньковский на все это смотрит. Это выглядело совершенно как, ну, не знаю, как какая-то самодеятельность дворовая. И действительно, там в дальнейшем постоянно сотрудники КГБ кого-то бьют постоянно, то есть они ловят вот американскую шпионку, которая курировала Пеньковского, они ловят ее у машины и обязательно зачем-то тащат ее за несколько метров к стене, заламывают ей руки, зачем это делают, непонятно, можно просто посадить ее в машину, которая стоит рядом, но ее до того, как посадить в машину, тащат к стене и заламывают руки. Зачем это? Только для того, чтобы показать злодейство и людоедскую сущность кровавого режима. Вот. КГБшники, которые гонятся за Пеньковским, с населением разговаривают исключительно хамски. Ну, в общем, как-то все это страшно. Когда Камбербэтча спускают с самолета, его подводят к машине, первым делом бьют в поддых. То есть образ создается совершенно объемный и яркий. Зачем это делается? Я думаю, что делается с одной единственной целью, с целью демонизировать Советский Союз и современную Россию тоже, и показать, что истинное правосудие с соблюдением всех процессуальных норм, оно возможно только там, на Западе, а здесь никакого правосудия быть не может, здесь только произвол и садизм. Вот, собственно, и все. А что касается того, почему мы этот образ задействовали, ну, потому что изменился строй, изменился, соответственно, исторический нарратив, и вот до сих пор мы с этим нарративом и живем. И только силами нашего гражданского общества можно это извести.
Ну вот, в дополнение к проблематике, о которой вы говорите, является то, что мы, собственно, этот фильм в прокат утверждаем. И считаем возможным его показывать у себя в кинотеатрах и собирать кассу.
Ну, я согласен. Единственное, что я согласен с тем, что фильм отчаянно плох. Это очень хорошее определение. Поэтому его посмотрит небольшое количество народа. И кроме того, как мы уже с Петром говорили по поводу фильма «Зоя», недавно тоже прошедшего, но нашего уже, такие фильмы, они дают возможность нам их обсудить и показать. Вот здесь врут, здесь не договаривают. И под этой оберткой, под этой вывеской прочитать какую-то историческую лекцию, чтобы люди понимали, что там в реальности происходило. Потому что если мы просто прочитаем лекцию про Пеньковского, это вот стопроцентный научно установленный факт, ее посмотрит меньше народу, чем если мы прочитаем лекцию про Пеньковского под личиной разбора фильма с участием Камбербэтча.
А что нужно,
так что
знать
диалектически такие, Егор, фильмы играют и позитивную роль.
О лекции завел речь. Ты изучал вопрос Пеньковского или нет? Как-то ты
в теме? Я предметно не изучал вопрос Пеньковского, но я, конечно, в общих чертах знаю ситуацию, которая сложилась с его шпионажем, с его арестом, потому что это тесно связано с темой, которая меня сильно волнует, а именно с Карибским кризисом. Вот. Моя позиция, она заключается в том, что никакой решающей роли Пеньковский в преодолении кризиса не сыграл. Единственное, что можно поставить ему в заслугу, это не то, что он добыл... Точнее, да, он сыграл определенную роль, вот, но какую? Дело в том, что благодаря его информации Соединенные Штаты Америки отказались от прямой атаки на Кубу. В чем суть Карибского кризиса? Суть Карибского кризиса заключается в том, что на Кубе произошла революция, которая, как выяснилось, очень быстро приобрела социалистический характер. Фидель Кастро обратился за поддержкой в Москву. Москва эту поддержку оказала. Соединенные Штаты Америки были, конечно, шокированы тем, что в 30 километрах от Майами возникло социалистическое государство. Они всеми силами старались свергнуть эту революционную власть. Первоначально они действовали силами кубинских эмигрантов, которые тренировались в американских лагерях под руководством американских инструкторов и с помощью американской авиации, которая осуществляла бомбардировку уже кастровских позиций, была произведена знаменитая высадка в заливе Свиней. Но вот эти интервенты, которые пытались свергнуть Кастро, были революционными силами Кубы разгромлены. Власть на Кубе укрепилась. Тогда американцы уже не стали делать вид, что вот это какие-то, значит, эмигранты, какие-то там условные кубинские белые пытаются вернуться и победить в этой гражданской войне. Они стали готовить свою собственную интервенцию. Сначала это делал об этом думал Эйзенхауэр, потом эту политику унаследовал Кеннеди, а Советский Союз, он, соответственно, поддерживал своего союзника в Латинской Америке. Размещение ракет на Кубе, это был не просто акт с целью напасть на Америку. Это был не наступательный акт. Это был акт защиты Кубы революционной от готовившегося американского нападения. Кроме того, и в фильме, кстати, это тоже есть, Соединенные Штаты Америки имели ракеты по периметру границ Советского Союза. В частности, там расстояли ракеты в Турции, которые были нацелены на жизненно важные центры СССР. И вот, в общем, Советский Союз ответил симметрично, поставив в соседней с Америкой стране свои собственные ракеты. Да, это было сделано скрытно, там были, конечно, допущены ошибки. Американцам удалось эти ракеты установить, сфотографировать со спутника и продемонстрировать в зале Организации Объединенных Наций на заседании. Вот. Но, тем не менее, это был абсолютно симметричный ответ на наступательную стратегию Соединенных Штатов Америки. И, собственно, информация Пеньковского, она была ценна для американцев только в том смысле, что американцы поняли, что на Кубе установлены такие ракеты, которые уничтожат жизненно важные центры США. Если они туда сунутся, это произойдет. Действительно, это могло бы произойти. Но, кстати, далеко не все представители американской элиты были довольны решением Кеннеди замириться, потому что существовала и группа ястребов, которая считала, что нужно нападать, что вот эта ядерная атака с территории Кубы – это возможный ущерб, и можно пожертвовать там частью своего населения для того, чтобы окончательно покончить с Советами. Вот. Но Кеннеди на эту авантюру не пошел. Вот. А что касается итогов Карибского кризиса, то итоги Карибского кризиса – это в лучшем случае для американцев хорошая ничья, А в худшем случае это поражение по очкам, потому что, да, Советский Союз с Кубы ракеты убрал, но все забывают о том, что Кеннеди публично обязался отказаться от идеи интервенции и действительно отказался. И вот эта власть революционная на Кубе, она держится там до сих пор. Она держится там до сих пор, там сейчас руководит Рауль Кастро, как мы знаем, и это результат действий Советского Союза в во время Карибского кризиса. Кроме того, не только Советский Союз убрал ракеты из Кубы, но и США убрали ракеты из Турции. То есть вот я бы сказал, что счет 2-1 в пользу Советского Союза по итогам этого Карибского кризиса. И повторюсь, что информация Пеньковского, она сыграла роль только в том смысле, что американцы отказались от своей наступательной стратегии.
Это с точки зрения Пеньковского это понятно, но вот мне, например, лично, конечно, вот близка Юлина позиция, что, конечно, человек предатель. И мне кажется, что нам...
Да, это и моя позиция тоже, абсолютно, конечно, ну, да. Он предатель.
Понятно, что здесь его роль для нас совершенно однозначна, может быть, там для них он какой-то герой-борец за мир и так далее, но беспокоит-то другое. Мы действительно, у нас сложился уже, я думаю, вот, я не знаю, я с молодыми людьми мало разговариваю, мало общаюсь, дети у меня, говорят, ребенок маленький сейчас совсем, но вот образ НКВД, КГБ, он, с одной стороны, сформирован нашей киноиндустрии прям такой вот со стрелянием по крысе. И эти же добавляют то же самое. И у нормального человека, там, 20 лет, мне кажется, ему все должно быть очевидно понятно. Все, что было, было плохо, было ужасно. Руководили страной преступники, советское прошлое отвратительно. КГБ – это ужас, страшный кошмар, маньяки кругом. И вообще, где мы жили, отречемся от старого мира. Вот. И тут же вам с Запада то же самое говорят. Не знаю, я вот, честно говоря, в замешательстве, я не понимаю, как с этим вообще можно бороться. Да, Егор, действительно ты прав, что можно рассказывать о том, и пытливые какие-то умы, наверное, узнают, кто такой Пеньковский, и что он не был там кем-то типа академика Сахарова и Солженицына. Но что с этим делать, мне, например, вообще непонятно, Юля. Вот, не знаю, разделяю вашу боль в отношении дочери, честно говоря. Вот. Удалось ее как-то воспитать, образовать на эту тему или нет?
Нет, безусловно, у меня достаточно доверительные отношения с детьми, поэтому, так сказать, нормально мы можем поговорить. Просто я понимаю, что мы... И я могу доказательно мы, так сказать, благополучно сами предаем себя. Вот это очень сильно занимает этот вопрос. Вот это свойство нашей ментальности, в которой мы как начали в 90-е годы, так сказать, да и не только в 90-е, в Советском Союзе мы бесконечно говорили о себе, что мы так плохи, да, и что у нас все плохо, и что мы только продолжили эту тенденцию, и, собственно, по сию пору остановиться не можем. Вот, не знаю, последняя история с изобретением вакцины, да, мы в максимальной степени наблюдали очередной раз разворачивающуюся вот эту, так сказать, компанию, которая никем не подогревается, это изнутри, так сказать, идет, что да что наши смогут, да что, да мы-то, ну вот мы самое ужасное при ужасном. При этом я считаю, что на самом деле мы абсолютно, несмотря на все то, что происходило, так, на все публикации, которые происходили в 90-х годах, в реальности мы совершенно не отрефлексировали тот негативный опыт, который мы действительно имели, а это абсолютно необходимо, мы должны его отрефлексировать и понять, что это, так сказать, там, что такое репрессии были в нашей стране, чем они были продиктованы, в чем были кошмарные перегибы этого, и чем они объясняются, это абсолютно необходимо, трезво, без, так сказать, не заходясь в эмоциях, а трезво рассмотреть, и трезво смотреть на самих себя, и на свои, так сказать, свойства, и на то, как, к сожалению, человеку вообще, в принципе, свойственно воспользоваться любой ситуацией, в том числе и для своей личной выгоды, я имею в виду, это тот самый знаменитый вопрос Довлатова относительно того, кто написал это количество доносов там, и так далее. Но если возвращаться к этому фильму, все-таки вернемся к нему, чтобы не расплываться совсем по этой теме, больше всего меня поражает, что он в прокате. Понимаете, я... Вот сейчас такая широкая дискуссия, вы и сегодня ее имели, разговаривая с Дмитрием Юрьевичем по поводу, значит, коснулись по поводу Ксении Собчак. И какой вопрос это все ставит перед нами? Вот, к сожалению, мы все время все опираемся на очень такой плотный идеологический какой-то, ну, не знаю, сплоченный идеологически, мы все равно так или иначе существовали, и у нас была очень понятная внутренняя цензура и, так сказать, представление о морали. Сегодняшний мир – это абсолютный хаос в этом смысле, и западный мир, и наш в том числе. И, судя по всему, я вот понимаю, что не только об и только разговорами, вот как в канале, как или там дома, мы не можем отрегулировать эти вопросы морали. Вероятно, это должна быть какая-то законодательная база, потому что вот этот мир, он канул в лету, когда каждый человек внутри себя имел некий нравственный закон и нравственный принцип, который не позволял ему, то есть, условно говоря, ну, не закупали такое кино для проката в стране. Это какой-то акт, вы знаете, болезненный. Это ненормально. Это ненормально, когда люди, живя в своем доме, ненавидят свои и там бесперебойно ненавидят, так сказать, всех населяющих этот дом. И что касается Собчак, то я думаю, что это тоже вопрос законодательный. Можно ли снимать кино про маньяков? Можно. Ксения вчера провела большой, значит, такой спор у себя на канале, где она пыталась держать удар и отвечала на вопросы. Я понимаю, что эти все вопросы все равно не отвечают на главный вопрос, потому что он никем не сформулирован. Можно ли снимать? Можно. Вопрос «как?». А вот как мы отрегулируем «как?»? Никак, потому что каждый человек говорит, подождите, я мыслил, что это так, я не расставлял акцентов, потому что я считаю, что это зачем же, зритель сам сделает, зачем мне выносить оценки. Ну, это кажется странным, но, вероятно, для этого должно быть законодательство, которое условно запрещает только что вышедшему человеку из тюрьмы там, в течение, там, не знаю, ближайших 5 лет давать какие-либо интервью. Не только не монетизировать их, но 5 лет, это, значит, тогда не будет острого интереса журналиста, и тогда, значит, через 5 лет снимай подробный репортаж, как хочешь, но через 5 лет это не будет так остро. Так, вероятно, и в вопросах такого рода тоже должна существовать какая-то законодательная база, вы понимаете, потому что, судя по всему, в рамках нравственности и такой элементарной морали мы как-то не справляемся с этой задачей сегодня и закупаем в прокат фильм, в котором нам за наши деньги рассказывают про то, какая наша родина была гнусная, жестокая, бесчеловечная и мерзкая, и вот всем возможным накатом. И я думаю, какой я в ловушке. Я же сама заплатила эти деньги и пошла с дочкой. Я заплатила, и меня за мои деньги обливают, так сказать, рассказывают. Ну, правда, наибольший мой вопрос не к западному производству, а к тому, кто закупает, и почему мы это делаем.
Ну, а вы считаете, Юль, что запреты здесь были бы уместны?
Конечно, всегда это такая тема зыбкая, но считаю, что уместная. Я думаю, что сегодняшний мир вот в своей такой, как бы сказать, в своем стремлении к энтропии, да, и к хаосу, он ищет... Но он не предполагает уже другого способа взаимоотношений. Все такие свободные, все говорят, а кто мне может что запретить? Как бы, собственно, единственное слово остается за буквой закона. Кто тебе может запретить? Закон. Тебе нельзя. Нельзя. Почему? Покачено. Нельзя.
Ну, вот был запрет фильма «Смерть Сталина», который, вот, на мой взгляд, гораздо менее вреден, чем вот этот, потому что там явно карикатура, там комедия черная там, и так далее. Ну, это все-таки гротеск. А здесь все-таки, мне кажется, вот это кино, то, что вы говорите, если то, что вы увидели на экране, это гораздо опаснее, чем та смерть Сталина, например. Но тот почему-то запретили к прокату, а этот нет.
Ну, не знаю, пропустили как-то, посчитали, что да ладно, может, все не так страшно. Вот Егор тоже говорит, что ну, не увидел он такой уж прям там ужаса, да?
Ну, давайте я выскажу свое сейчас.
Да, давай, Егор.
Дело в том, что мне кажется, что решения сегодня принимаются, исходя из выбора двух зол. То есть, вот давайте рассмотрим действительно вариант, при котором этот фильм запрещен. Вы представляете, какой рекламой фильму с Камбербэтчем будет его запрет? Ведь мы же можем запретить его прокат, но мы не можем запретить его просмотр в интернете.
Вот, а мы не должны, вот я считаю, что как раз в этом решении, мы не должны запрещать его просмотр в интернете, нам не должны давать прокатное удостоверение. То есть мы должны свою государственную позицию высказать именно так, понимаете? Вот я прошу прощения, Егор, что вас перебила, последний сейчас вот вставлюсь, когда в 90-е годы вот происходил вот этот страшный как бы историк, который я наблюдала, который меня ужасал на самом деле, и все больше и больше испытывала, так сказать, стыда за нашего президента Ельцина. Это ранило мое самолюбие, мое гражданское самолюбие ранило. И когда была история с Примаковым, который летел в Америку, а потом развернул свой самолет и полетел обратно, я испытывала, как гражданин, как человек, торжество. Я подумала, Господи, слава Богу, ну, наконец-то, ну, хоть какой-то достойный поступок. Именно достойный, понимаете? Мы совершенно, вот, начиная с 90-х годов, потеряли ориентацию в вопросах достоинства. Мы все, что угодно можем обсуждать, любые проблемы, мы их должны обсуждать. Я говорю сама, что мы не отрефлексировали по-настоящему большую часть своей, так сказать, истории. Не отрефлексировали взглядом на себя. Мы очень хорошо рефлексируем наших руководителей всегда. Но как бы самих себя плохо рефлексируем и свое развитие. Но достоинство-то должно быть. Поэтому я считаю недостойным брать в прокат подобное кино и тем самым предоставлять своим гражданам возможность заплатить деньги, потому что ты не в курсе. Ты думаешь, ты смотрел трейлер, трейлер не вызвал у тебя такого впечатления. Заплатить немалые деньги и за свои же деньги, чтобы тебя, так сказать, чтобы ты испытал чувство оскорбления, понимаете? А дальше, если ты хочешь за свои деньги, ну ты любопытный человек, ты прям хочешь посмотреть это кино с Камбербэтчем. Бога ради, интернет, действительно, пожалуйста. В прокат нельзя. Это все. Умолку.
Егор?
Ну, я-то и скажу только из того, что мы с позиции Юлии все верно. Вопрос только в том, что не послужит ли запрет на прокат такого фильма рекламы и не посмотрит ли этот фильм в интернете гораздо больше людей и не подпадут ли в связи с этим под воздействие его пропаганды. Потому что, как известно, запретный плод сладок. И если запрещают и не дают, вот значит, там точно есть сладкая правда. И, к сожалению, опыт там Советского Союза, он тоже дает много пищи для размышления в этом смысле, потому что очень много запрещалось. И благодаря запретам возникло ощущение, что вот это вот настоящая литература, например, да. А когда ты открываешь книги, которые в Советском Союзе, ну, скажем так, были под запретом, и начинаешь читать эти тексты, ты понимаешь, что нет. Очень часто это не то, что не настоящая литература, это вообще не литература. И, может быть, и не стоило так вот запрещать их. Может быть, наоборот, стоило дать людям познакомиться, чтобы они увидели, какая-то низкопробная макулатура. Вот, потому что с тем же фильмом «Игры шпионов» он ничего нового-то, в принципе, себе не несет. У нас лежат книжки Виктора Суворова, например, на прилавках, которые издавались огромными тиражами, и там тоже рассказана история Пеньковского, и даже еще более красочно, чем это показано в фильме. Я не знаю, вы не читали, по-моему, в «Аквариуме» это у Суворова. Там прям Пеньковский — это в полный рост герой России, которого, между прочим, не просто расстреляли, а заживо сожгли проклятые большевики. Вот. Я вот на это, да, в тесной печурке огонь.
Предварительно заживо расстрелял.
На этом рост. Вот. Так что ничего нового в фильме «Игры шпионов» я не видел. Наоборот, там накал снижен, на мой взгляд. Вот.
Кстати, вот в эту тему Дмитрий Сыровнев, 200 рублей, спасибо, комментарий. Было бы идеально, если бы перед подобными фильмами был ролик историка, который бы говорил, как это было в реальности, ну или что, или в конце фильма. Вот мне кажется, я тут не соглашусь с запретным плодом и с этой концепцией, потому что, конечно, лишение прокатного удостоверения, оно потребует в любом случае от государства объяснения, почему это сделано, публичного, и как раз даст повод для того, чтобы сделать обзоры. И обзоры, твои обзоры, обзоры, не знаю, Бэткомедиана, обзоры Клима Жукова, Дмитрия Юрьевича смотрят, на мой взгляд, зачастую больше людей, чем сам фильм, находящийся в интернете. Потому что этот отстой, конечно, никто не будет смотреть среди миллиона таких же. Там их просто залежи. Потом, пока он там до интернета дойдет. Но мы действительно... Вот я переживаю за детей, 20-летних, ну, детей, условно, молодых людей, которые по таким фильмам, они выстраивают свое представление о том, как жила наша страна все эти годы. И более того, они уже посмотрели там и какой-нибудь «Штрафбат», там, и вот этих вот всех, все, весь вот этот вот выводок этих фильмов, включая «Зулейху», которая глаза открывает. И там светлый образ наших дедов, он нарисован совершенно одной краской. Причем еще вот и добавлена еще известная субстанция, в которой по точному определению Сергея Минаева любит плавать Ксения Анатольевна. Вот, и мне кажется, что вот в этом проблема-то, а не в том, что потом кто-то ринется туда что-то смотреть. Знаешь, когда ринешься в интернет смотреть фильмы, там такой выбор сейчас, и главное, выбрать нечего. Я, кстати, «Смерть Сталина» так до сих пор не посмотрел, хотя я как бы не против, но, в общем, не получается. Поэтому мне кажется, что однозначно надо, и да, разворачивать самолет надо иногда. Я вот не знаю, чего они боятся, не понимаю. Был Мединский. Да, там с перекосами, конечно, но как-то хоть позицию какую-то высказывал. Сейчас вообще тишина.
Ну, грустно. Коллеги, мы узнаем только опытным путем, кто из нас прав.
Мербей. Мефисто Филм, 200 рублей. Вся беда в России, все СМИ, все медиа и прочее, все отдано давно за рубежу и почему-то забирать даже не пытаются обратно. Ну, не совсем. А, Максим Козлов, 5 евро. Юлия Егорова, вы смотрели «28 панфиловцев»? Знаю, это тот фильм, на который деньги собирали, в том числе с помощью Дмитрия Пучкова. Знаете, что создатели фильма сейчас снимают фильм «Литвяк»?
Да.
Смотрели?
Я не смотрела. Нет, не смотрела.
Ну, это вот как раз попытка, попытка ответа такого, созданный на народные деньги фильм. Вот, в котором нету ничего лишнего, как они считают, да, такой, собственно, правдиво показывающий подвиг наших предков. Север, 100 рублей, озвучите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, ключевые отличия этого предательства от действий кембриджской пятерки? Вот хороший вопрос, кстати, Егор.
Да, я тоже хотел попросить Егора, чтобы он все-таки немножко рассказал про личность самого Пеньковского. Может, так сказать, в памяти.
Отличие принципиальное от деятельности кембриджской пятерки заключается в том, что кембриджскую пятерку составляли люди социалистических взглядов. Это были либо социалисты, либо коммунисты. Это люди, которые по идейным соображениям помогали Советскому Союзу. Я напомню, что вербовка, ну точнее инкорпорация членов кембриджской пятерки в советские спецслужбы, она состоялась накануне Второй мировой войны, это были 30-е годы, это была эпоха, когда коммунистические идеи были еще очень популярны, их разделяло огромное количество представителей интеллигенции во всем мире, и более того, когда над миром нависала угроза фашизма. И вот в том числе и члены этой кембриджской пятерки, они видели, именно в Советском Союзе видели единственную силу, способную размолоть фашизм, как в итоге и произошло. То есть сотрудники советских спецслужб из числа кембриджской пятерки – это люди идейные, это люди, которые были пронизаны идеалами коммунистического переустройства общества. Точно так же, как, например, Джордж Блейк, один из людей, которые способствовали разоблачению Пеньковского, там в фильме, правда, я вот не знаю, в титрах говорится, что это Джордж Блейк или нет, но там показан агент КГБ, который внедрен в иностранную разведку, в английскую разведку, и благодаря которому КГБ узнает, что в Москве есть крот. Вот Джордж Блейк, это был коммунист, он, кстати, недавно умер в Москве, прожил огромную, очень достойную жизнь. Вот. Что касается Пеньковского, то Пеньковский — это человек, о котором ничто не говорит, что он действовал по идейным соображениям. Вот эта история о том, что он боялся импульсивного Хрущева, она абсолютно никакого доверия не вызывает. Потому что, как я уже рассказал, действия по эскалации проблем, они были абсолютно двусторонними. И то, что Хрущев решился расположить ракеты на Кубе, не было следствием его импульсивности или его авантюризма. Еще раз повторюсь, что вот в Турции, буквально там рядом с советской границей, стояли ракеты ядерные, нацеленные на Москву, Ленинград, другие крупные города Советского Союза. И это американцы считали нормальными. А Хрущев, который решился расположить ракеты на Кубе, вот он оказывается импульсивный. Вот он оказывается такой маньяк, значит, на все готовый. Ничего подобного. Это как раз исторический нарратив, который призван очернить эту советскую сторону и обелить американцев.
Вот, Егор, да. Мне вот кажется, даже когда, извините, что перебиваю, просто если вернуться к личности самого Пеньковского, как я читала материалы по нему, то даже когда уже он был, собственно говоря, там большая часть людей, которые с ним сотрудничали, западных людей, впоследствии давали ему характеристики как человеку не слишком вменяемому, там, психопату, в некотором смысле с большой брезгливостью и пренебрежением относились к личности Пеньковского.
Да, действительно, он не вызывал какого-то уважения. То есть он, вот в фильме это показано, что там Гренвилл Винн его чуть ли не полюбил как лучшего друга. На самом деле, конечно, такого не было. И Пеньковский действительно был человеком, он был очень скрытным, он был нервным, беспокойным, очень тщеславным. Известно, что когда он получил гарантии, что его вывезут на Запад, он уже фотографировался в мундире полковника американской спецслужбы.
То есть, человек такой, был просто.
Вот этот сюжет про домик в Монтане, мне кажется, он в фильме-то показан вполне достоверно. То есть вот это то, что его на самом деле волновало. Владимир Семенович Высоцкого, помните, есть знаменитая песня про шпиона? Будут деньги, которые вербуют, значит, советского человека, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Вот это вот про Пеньковского. Ему только не в Чикаго,
вообще, он ведь не очень представлял, что такое Монтана, скорее всего. Это, я не знаю, если с нами сравнить, это какой-нибудь Забайкалье примерно так вот по, так сказать, уровню.
А он там очень смешно говорит. Он говорит, я посмотрел фотографии Монтаны. Мне понравилось, похоже на...
На что? На Кольский полуостров? Или на что? Похоже, это Монтана.
На родину.
Ну, не знаю,
да, какая родина. Да.
Да. А еще несколько комментариев прочитаю. В самом начале Денисар, 100 рублей. Добрый день. Юлия лучше всех. Впрочем, Егор тоже неплохо. Это к нашей начальной дискуссии. Александр Колпаков стал синим изолятором. Это серьезный уровень. Спасибо. А Вадим Цыванчук, 333 рубля, большое спасибо. Здравствуйте, реальная команда мечты. А Юлии просто восхищаюсь. Прекрасно, умна и талантлива. А вы, Юля, заметьте, я не заостряю сейчас специально. Да? То есть я просто читал даже без выражения, хотя мог бы. Вот. Егор Николаевич, будут ли лекции про Дирлевангера? Осветить гражданам зверства нацистов, 200 рублей.
Можно сделать, да, отдельно про Дирлевангера.
Дирлевангер. Эдвард Колизей, 10 евро. Не читаете вы мои комментарии. Скажу словами Высоцкого. Все-таки обидно, чтобы за просто так выкинуть из жизни целый четвертак. Но ничего страшного, на благие дела. Извините, если я пропустил ваш комментарий. Не со зла, но за поддержку спасибо. Анти Кудзойнин, 400 рублей. К этому шедевру вопросов нет. Вопрос к тому, кто запустил это в прокат. Заработать деньги на таком овне невозможно. Значит, мотивация была другая. Страна должна знать своих героев и их мотивы. С Яхиной та же ситуация. Но по поводу Яхины мы обсуждали. Действительно, это выглядит очень странно. Такое оголтелое продвижение ее работы. Это просто действительно что-то из ряда вон выходящее. Такое, что, я не знаю, Бродский выпустил новый роман. Да? Или что-то, вот уровень просто такой. Что касается этого фильма, мне кажется, что тут как раз Камбербэтч, он создает поток зрителей. Мне кажется, просто его одна личность, там не важно, что за фильм, просто люди пойдут, да и все, может, и можно заработать. Мне кажется, да, Юль, вы же из-за него в первую очередь, да?
Конечно, конечно, и я сказала, что самое печальное, то, что он пользуется, ну, в данном случае печальное, что именно Камбербэтч пользуется такой невероятной популярностью у молодежи, что, мы знаем, что вообще в кинотеатр идет в большинстве своем именно молодежь. Я, может, и знать бы не знала про фильм «Игры шпионов» и не пошла бы в кинотеатр, а дождалась бы, пока его там можно где-нибудь посмотреть на какой-нибудь платформе. Но вот дочка моя, которая хотела пойти, и потому что Камбербэтч, поэтому мы пошли. Поэтому мне кажется, что да, это Камбербэтч, безусловно. Конечно, пойдет потом сарафанное радио, что там типа фильм неинтересный, и может быть снизится поток, но Камбербэтч, безусловно, привлекал внимание и привлекает, пока все еще в кинотеатрах идет это кино.
А там же вроде бы в этом фильме играют и российские актеры. Вот такой вопрос по поводу актеров. А вообще, просто понимаете, потому что я совсем не разбираюсь в особенностях профессии. Актер же, он скорее, как я понимаю, актер человек подневольный, и нельзя актера обвинять в том, что он снимается, например, в чем-то таком же. И вот, ну, если какой-то актер играет роль чекиста, стреляющего, не знаю, там, девочки в голову в сыром подвале в отечественном фильме, он вообще от такого может отказаться? Или это к актерам претензий здесь быть не должно, это их работа, и они снимаются, в чем снимают?
Вы знаете, я имею претензии к своему цеху в этом вопросе. Я знаю, что можно отказаться. Я представляю себе, что, конечно, когда, поскольку это копродукция, так сказать, и понятно, что для тебя это звучит невероятно лестно, наверное, когда тебе говорят, что ты будешь сниматься в одном кинофильме с Камбербэтчем, и дальше, может быть, это тебе застит. Но, и мало того, не знаю, присылается ли весь сценарий как бы артистам, которые исполняют свои роли, или присылаются только те сцены, которые они должны исполнить непосредственно. Но я подозреваю, что так оно и есть, потому что даже просто диалоги, которые есть в этом фильме, которые говорят наши артисты, я иногда думаю, что, господи, ну, вот в частности, смотря это кино, думаю, ё-моё, ну они же понимают, что так по-русски не говорится, ну так какой-то идиотизм вот так вот, это так, не, ну, так нельзя говорить просто, это нарушение, ну не знаю, всего, психологической правды. Но они же, тем не менее, именно так разговаривают, из чего понятно, что, значит, они там особенно там права голоса не имеют, чтобы сказать, вы знаете, у нас так не говорят. Если отель Виталий, значит, отель Виталий. Вот, и в этих обстоятельствах они и снимаются. Но, понимаете, я так сейчас скажу. Я просто из такой семьи. Вот папа мой, например, там, известный широко тем, как он не вручал премию кинофильму «Сволочь», и тем самым, так сказать, и справедливо оставшийся в воспоминаниях людей с этим поступком. И с мотивацией этого поступка, что он не хочет вручать приз кинофильму, который там вытирает ноги об его родину, да, или там, который врет о его родине. Вот с такой формулировкой. Но у него был опыт, когда ему предлагали там сниматься в одном зарубежном кино в роли какого-то вот КГБшника, того самого, который, видимо, с пистолетом и непосредственно в затылок. Ну, большие деньги были, папа отказался. Я очень понимаю его. Ну, то есть я человек этого взгляда на вещи. Я не считаю возможным, что работа твоя актерская, ну, в конце концов. Да, конечно, так сказать, с одной стороны, там, мировой прокат, и тебя могут увидеть и заметить, а с другой стороны, ну, так сказать, в каком материале, в каком контексте ты принимаешь участие. Вот.
По поводу фильма «Сволочи» и действий вашего отца, они заслужили действительно огромное уважение. Но я во всем случае видел огромное количество людей, которые его поддерживали. А вот были ли такие, ну, коллеги по цеху, не прилетело ли папе от них, что не стоило бы вот так вот выносить ссор как бы вот на сцену, можно было просто тихо это сделать?
Вы знаете, что я уже сейчас, все-таки лет прошло довольно много, поэтому я не очень хорошо это помню. Может быть, вероятно, и от коллег. Точно прилетало от журналистов. Совершенно точно.
А чем мотивируют? Я просто вот, хочется понять другую сторону. Меня просто, я почему спрашиваю, вот про актеров. Я разговаривал как давно, тоже, ну, там, не знаю, может быть, лет 5 назад, с одной актрисой. Она сказала: слушай, меня тут зовут фильм сниматься, и фильм такой патриотического характера, что-то там про Крым, там что-то про Украину, и я там должна кого-то играть, какую-то украинку. И вот она опасалась как раз реакции немножко с другой стороны, что заклюют как бы свои, вот в том смысле, что
это, конечно,
либеральная сторона.
Это, конечно.
И да, там, вот, и я говорю, ну как же, ну ты же можешь сказать, я, слушайте, я же актриса, я откуда знаю. Они говорят: нет, там не прокатит, там, ну, вот это вот, да, получу. По-любому.
Вот это тоже к вопросу о той печальной реальности, в которой мы находимся. Это правда так. Сняться в пропагандистском нашем фильме — ты огребешь, так сказать, со страшной силой, а сняться в пропагандистском, например, западном фильме с Бенедиктом Камбербэтчем — это ты никогда не огребешь. Это только поздравление. Ты молодец. Ты, так сказать, попал в мировой кинематограф. И это бог знает что с точки зрения того, что мы сделали с собственным чувством достоинства.
Печально.
Печально.
Да. Ну что, прочитаю еще пару комментариев, будем сворачиваться. Потому что действительно грустно, не знаю. Я понимаю, что мы как-то внутри все чувствуем то же самое, что Юля, наверное. И хочется как-то ответить чем-то. А в кино идет вот это. А завтра пойдет, тоже знаем чего. И послезавтра пойдет. Вот. И...
Но вы, Егор, считаете, что это не страшно, как я понимаю, что идет это кино, потому что оно настолько плохо, что оно не принесет нам никакого урона, да? Я к Егору обращаюсь.
Егор, похоже, у нас подзавис на этой мысли. Да, отвалился слегка у нас Егор, но бывает. Не, ну я думаю, что... Да, сейчас мы Егора обратно... переключим. Просто понимаете, Юль, вот мне чего хочется. Я все время жду, что вот сейчас это все окей, это все останется в прошлом. Хотя бы в нашем кинематографе все вот эти сволочи и вот это все. Да, был период 90-х, да, мы рисовали эти страшные образы, да, вот это все было ужасно. А теперь, ну, мы все-таки вернемся к тому, что те же, не знаю, там, бойцы НКВД, те же, не знаю, сотрудники органов, они...
Нет, я вас слышу.
Слышу, да. Я что-то себя не вижу. Не суть, что будет какой-то разворот, а его все нету и нету. И опять прилетает вот опять то же самое. Опять подвалы, опять пистолеты, опять, так сказать, вот это все. Хотя, может, кое-где вот в фильме «Зоя», кстати, который мы тут, Егор, вернее, разбирал, я его тоже не смотрел, критиковал, там вот этого про чекистов особо не было. Там был, конечно, так сказать... какой-то намек на зверство внутреннего характера, но без этого вроде бы чуть-чуть было.
Не знаю, я боюсь, что, может быть, Петя, дело в том, что мы все время, так сказать, прогнозируем некоторую, типа, а вот что же будет, когда, как же мы вот не заботимся о неком будущем? А может быть, проблема в том, что это будущее уже наступило? Может быть, мы, ну, как говорится, поздно перебороем, когда почки отвалились? Да. Может быть, мы еще, так сказать, люди, заставшие Советский Союз, понимаем, что, ребят, ну это просто неправда, ну так не может быть, ну нельзя настолько однобоко и нельзя настолько карикатурно, вообще гротескно существовать в пространстве жизни, а, ну, 90-е сделали свое дело и вырастили следующее поколение, для которых это фоновый режим, это нормально, и их это нисколько не задевает.
Ну, может быть, да. Хотя, не знаю, мы стараемся и делаем все, что можем. Во всяком случае, я, например, очень горжусь знакомством и тем, что к нам приходит, например, Андрей Олегович Безруков. Вот вам пример, да. Вот человек, который 20 с лишним лет своей жизни отдал работе, собственно, вот, ну, скажем так, мягко противоположной той, что, чем занимался господин Пеньковский, который теперь у нас герой. Вот он, живой, интеллигентнейший, воспитаннейший интеллектуал. Могу вас заверить, никаких миллионов он там не заработал, не украл и так далее. Он вместе со своей женой просто отдал жизнь, значит, на службу Родине. Почему такого, про это у нас нету ничего? Почему это не интересует современный кинематограф? Вот человек, пожалуйста, снимайте. Слушай, возьми, там консультантом выступит. Вот. Но мы будем с упорством, достойным лучшего применения, говорить: ах, вот про них там сняли фильм «Американцы», сериал очень крутой. Вот, но там же понятно, все равно они там кто. И, так сказать, и, да, и посмотрим про Пеньковского с Камбербичем. Ладно, Наталья перешла на уровень «Наш человек в изоляции». Поздравляю вас, Наталья, с этим. Сейчас еще пару комментариев прочитаю. «Сделайте обзор на фильм «Разукрашенная птица», пишет Эдвард Калидзей. 10 евро, спасибо за 10 евро, в котором советские, лучшие люди – это советские солдаты. Российским киноделам на заметку». Мефисто Феллон, 200 рублей. А почему, в принципе, западные актеры должны отказываться от таких ролей? Если уж наши актеры радостно русофобов играют, то какой спрос западных из США? Наши дельцы сами же историю грязи поливают. Нет, к западным-то как раз вопросов нет.
Вообще никаких вопросов. Только к нашим вопросам, конечно же. К западным никаких вопросов. Мало того, западные, так сказать, кинематографисты имеют полное право считать, что и Пеньковский, там, борец за мир. Это их идеологическая пропаганда. Абсолютно имеет право. Но только мы зачем это покупаем себе в прокат? Непонятно.
Полностью согласен. Юль, спасибо большое. Я вас хочу поздравить с наступлением весны. Теплее.
Сегодня день театра.
День театра сегодня. Точно. С самого начала хотел сказать. Всех, Юлю, во-первых, вас, да, с Днем театра. Спасибо. Новых вам успехов творческих. Есть что сходить посмотреть-то с вашим участием в настоящее время?
В настоящее время кое-что есть в антрепризе. Прямо сейчас, вот после разговора с вами, отправлюсь в город Тула для того, чтобы сыграть там спектакль. Так что вот тульчане сегодня придут, посмотрят в день театра.
Прямо сегодня будете играть уже, да, вечером?
Да-да, прямо сегодня. Сейчас у меня будет машина, и я уеду в Тулу.
Так а что мы с Трофимом сегодня поедем в Ярославль. Тоже прямо сейчас после этого.
Отлично.
Немного в разные стороны, но, так сказать, будем... Вот. Жалко, не в Тулу, сходили бы на спектакль. Ну, хорошего вам спектакля, день театра, спасибо. Прекрасный праздник.
Спасибо.
Тула, отличный город. Вот, спасибо за участие, всегда ждем, всегда рады. И огромное спасибо за вашу позицию, это очень круто, правда. Этого нужно побольше всем.
Хорошего всем весеннего дня. И Егору привет, который от нас
который
отпал.
От нас...
Да. Но спасибо ему большое, что он уделил нам время. Все, пока-пока.
Все, счастливо.
До свидания.
Вот, а всем нашим зрителям до завтра. Завтра у нас этот самый Кузичев-Шахназаров. Ну и мы с Трофимом попробуем из Ярославля как-то выйти в интернет. Тоже там, наверное, есть. Все, кстати, в порядке. Так что вот, всем удачи. Счастливо.